Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров, Сережа, в серебряной рожок!
Восемь часов 36 минут, понедельник, 26 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Да, горько, горе, плохо, все переживают ужасно, и, конечно, причин сразу много, и переживают, потому что люди хорошие, удивительные люди погибли, просто удивительные, необычные, люди, которыми мы гордились, люди, на которых мы равнялись. Коллеги погибли, 9 человек наших коллег, журналисты. И это, конечно, основная наша печаль, да. Ну и, конечно, сразу думаешь и о причинах, и о том, как это соотносится. И дальше и о Сирии, и о причинах, и о Ту-154, и обо всем, понимаешь, обо всем. Думаешь сразу комом, мысли комом, черт поймет, что и как, а что дальше.
Вот, понимаешь? Да.
Да, что дальше. Вот, все вместе. Я, знаете, хотел бы вам дать сначала... должен сказать, что Настя знакома была с доктором Лизой, и мы сейчас поговорим об этом, но я хотел дать вам немного ансамбля Александрова. Уникальный, удивительный коллектив Red Army, вот Красная Армия, они выступали как Красная Армия, ансамбль Красной Армии везде. В мире были известны, с ними пели выдающиеся исполнители, абсолютно великие, значит, считали честью спеть с этим хором и гордились этим обстоятельством, конечно. Безукоризненный абсолютно коллектив. Насколько я понимаю, с 1928 года.
Да, сочетание творчества с военной дисциплиной.
Ну, знаешь, я даже не знаю, чего там больше. В смысле, насколько мы вправе говорить о военной дисциплине. Потому что при том, что они, конечно, там, символ патриотизма, символ патриотической культуры, при этом мне кажется, что они скорее все-таки творческие люди, чем военные. Ну, вот как мне. Я не знаю, может быть, я не очень разбираюсь в этом. Мне кажется, что они больше творческие люди, чем военные. Абсолютно безукоризненный хор, прекрасный и так далее. И вот 64 человека вместе с руководителем...
Который...
вместе с руководителем. Да. Часть какие-то, кто-то отправился на 2 часа раньше. Я удивлен, но был еще один самолет, который шел на 2 часа раньше. Угу. И пишут сейчас, что часть, вот какой-то солист, например, из хора, на 2 часа раньше улетел.
Ну, то есть вообще странных вещей бортом. Много. Тут а? Люди ездят, задаются вопросом, почему от Москвы до Латакии прям он не полетел, не заправившись полностью здесь. Зачем была нужна вообще дозаправка и вот эта посадка в Сочи?
Я много об этом думаю и думал. Вот хочешь моё мнение? Ребят, только не ругайте меня, пожалуйста. Я знаю, сейчас начнут на меня бочки катить. Значит, я думаю, что перегруз. Изначальный перегруз.
Что они что-то выгрузили по дороге?
Нет. Да нет же, нет, или... нет. Просто взлетный вес не позволял, пойми.
Ну, столько топлива взять?
Да. Топливо представляет собой огромный вес для самолета. Понимаешь? Ну что, Ту-154 мог долететь до Латаки или нет?
Значит,
Ту-154, вот я тебе объясню. Ту-154, я на нем летал, в смысле, там, с министром обороны в свое время и с министром иностранных дел тогда в 90-е летали на Ту-154. В Брюссель, в Париж, 3,5 часа, нормально. Ну, 4 часа он бы пролетел, ничего страшного. Понимаешь, он бы пролетел 4 часа. Значит, если бы он был пустой, и можно было бы залить под завязочку и пойти. Но... Если они дозаправлялись, значит, они шли с половиной керосина, понятно, да? Ну, доливали помаленечку, чтобы довести сколько-то груза. Похоже это, я не знаю, может...
Там много всяких мыслей роятся,
Много всяких мыслей. 7-3-7-3-9-4-8. Давайте поговорим о самолете сейчас. Я чуть позже, еще мы вернемся к людям, которые там погибли. Но давайте поговорим о самолете, о причине его падения. Мне кажется, перегруз все-таки. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро, Никита. Да. Что хочу сказать, вы, конечно, правы. Вы прекрасно знаете, как летают военные борты. Да. Что что-то забыли догрузить, что-то еще там на грузовой. Да. Значит, кладем в пассажирский. Значит, нет зацепов. Ну, так веревочками привязаем, полетели. Военные летчики с этим справятся.
Да, летчики военные. А вы военная авиация?
Я не военная авиация, просто мы сейчас проходим испытания разные. Да. Наша техника проходит на военных бортах. Питание. Просто и также в Сирию летали, вот первый раз ребята у нас.
Да, вот. Военные так летали. Я теперь понимаю, слушайте, у меня первый раз, когда я был молодой, совсем парень еще, я помню, Ван-12 набили, как они говорили, 200 призывников, поймали 200 призывников африканских в Анголе. И, значит, он 200 человек нагнал, а еще ящики какие-то были. И, значит, 200 человек в Ан-12.
Они худенькие. Помните, Сергей,
они худенькие.
В Питер стоя летали, были стоящие билеты.
Так, а тут стоя призывники, 200 человек, слушайте. И он ему говорит, эти пацаны худенькие такие, щупленькие, но много. Он им говорит, ребят, мы не взлетим из-за центровки. Но мы, говорит, сейчас людьми поиграем. А там взлет 1,8, 1,6 в Лубанга аэропорт. Ну, 1,6 высота, 1600. Значит, что он ему говорит? Атраш, загоняет 200 человек назад, чтобы оторваться, как бы они на хвосте сидят. И в момент отрыва начинает быстро вперед, пошли на крыло все. И эту толпу гонят на крыло. Значит, мы же могли в штопор легко, элементарно закинуться. Элементарно. Понимаете?
Да, к сожалению.
Да, военные летают вот так. Чтобы ты понимала, как летают военные. Настя, 200 человек черных призывников, этих африканцев. Значит, сейчас, говорит, мы их загоним в хвост, чтобы носик облегчить, чтобы он вообще хоть сколько-нибудь, чтобы взлетел. Вот, и атраш, они на люк заходят, 200 человек. Потом... Только нос задирается, только в ту секунду он им, пошли вперед. И они бегут на крыло, они теснятся, как стадо такое. Теснятся, освобождая хвост, понимаешь? Как будто на крыло. А я все это наблюдаю, я же сижу рядом. Все. Нас не гоняли, но мы просто сидим на лавке. Около салона герметичного. Нас в герметичный не пускали, потому что там женщины и офицеры летали. гражданская сволочь, так, как по ней придется. Видишь, это страшный риск, Настя, страшный абсолютно риск. Если бы эти призывники бестолковые не послушались его, мы бы закинулись, и все, и не было бы. Понятно, да, что?
Да, ну ведь все, здесь же
все искусство.
Другая ситуация, огромный самолет.
Огромный самолет, у которого три движка на хвосте, тяжесть какая. Подумай об этом, у него же не на крыльях движки.
Может быть, их запретить
так
тогда.
Так ты не понимаешь. Ты
нет, не вообще, ну как-то вот это так страшно.
Ту-154, я тебе расскажу про Ту-154. 48 лет эксплуатации, 50 упавших самолетов. За 48, значит, падает.
Ну, а я другие тебе есть, как у статистики? А? Ну это вот...
Это много, Настя, ну это много. Ну много это, ну много. Этот самолет, я на нем много летал, все летали на них, все на них летали. Ну, значит, за 48 лет... 50 серьезных происшествий. 3000 убитых, погибших на Ту-154. Всего за все время эксплуатации 3000 человек не долетели, он убил. 3000, ну это много, ну я тебе объясняю. Ну действительно много. Ну их, конечно, сделали около 1000 бортов, я понимаю, что их много самих по себе было. Но такой самолет, он, черт, он какой-то шкодливый. И вдобавок, три движка на хвосте, это тяжесть огромная на хвосте у него, априори уже у него на хвосте тяжесть, понятно? То да. есть он уже хочет что? Он уже хочет закинуться, если у него
скорость свалит. Когда мы там вот сидим, обсуждаем, кажется, что не надо было такой самолет вообще делать.
Ну зачем его сняли же с эксплуатации везде в гражданских? Ты что, не знаешь, в 2000-е годы, в нулевые, сняли его с эксплуатации, он запрещен для эксплуатации у гражданских. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот в гражданской авиации, скажем так, пилота никто не заставит вылететь с одним прибором неработающим. А военные, у них закон прост. Приказ надо выполнять с неработающим автопилотом, двигателем одним взлетать в любой ситуации.
Да, да, да.
Плохое топливо, неплохое, шасси убирается, не убирается.
И пошел.
Летали даже с открытыми шасси с Челябинска в Екатеринбург на военных самолетах.
Да,
Поэтому, увы.
На гражданских химичили в 90-е тоже. Вы вылетали, нет?
Ну, на граждан химичили, но, скажем так, не так сильно. Но и в советское время, скажем так, обеспечение было. А сейчас кругом экономия.
Вы знаете, в зависимости от груза, меня на гражданском один раз пересаживали тоже, и китайцев целую кучу нагнали в бизнес, чтобы там, говорит, нам надо для центровки, чтобы и так далее. И на гражданских тоже были куролесили в 2000, в нулевые, в 90-е, прости, куролесили. В Шанхае подходит командир ко мне, говорит, пересаживайтесь в бизнес. Я говорю, а что так вдруг щедро? Он говорит, ну, питание получите по эконому, а садитесь в бизнес. Я говорю, ну, хорошо.
На манер негров?
Перехожу,
в Лубанге, да?
Перехожу в бизнес, в нос к нему. Он говорит, это из-за центровки, там у меня грузы, говорит, все. Ну, мы лишнего, говорит, берем. Ну, вы же поймите, Шанхай. Он же говорит, Шанхай. Все же хотят отсюда отправить груз. Мы немножко лишнего взяли, он мне говорит. Сейчас, говорит, не удивляйтесь, сейчас китайцы тоже подойдут. И всех китайцев сюда на нос, на крыло, видимо, из-за того, что он перегрузил сзади. Понимаешь, в чем дело? И он пытается выровнять нами. Потом, когда взлетели, китайцев выгнали из бизнеса, а нас оставили. Ну, в том смысле, что уже не нужна там была.
Это Ту-154?
Нет, это было аэробус А-319 из Шанхая шли. Значит, химичили и гражданские летчики. Они химичат, ну что ты хочешь? Ну, нормы соблюдаются приблизительно. Приблизительно. Оно как бы да, но как бы нет, но это же не первый раз. Еще, знаешь, есть аргумент у летчиков. Ну, это же не первый раз. Ну, мы же, условно, вот мы с тобой пилоты. Значит, ты мне говоришь, Сереж, с ума сошел? Ну как? Я говорю, Настен, ну на прошлой же неделе делали, нормально же вышло все. Давай поаккуратненько все, аккуратненько. Понимаешь? Ну, вот все так делается. А что ты думал? Это все люди делают. Люди. Алло, здравствуйте. Ну, так получается. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Нет. У меня не получается с вами. Какой-то телефон был странный. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анастасия. Утро недоброго.
Недоброго.
Сергей Фонвегин. Вчера говорили с людьми по МАИ. Ну и да. По тем, с кем я работал, Домодедово, обсуждали стресс. Ну, во-первых, 154-й вы зря, что называется, ругаете, конечно.
Зря, да?
Потому что, несмотря ни на что, самолет действительно вынес просто советскую авиацию. Прообсуждали, краток буду, прообсуждали именно ситуацию. Получается, да. Такая простая вещь. Первое. Все, кто там были, говорят, что, в принципе, говорят внешний фактор. Либо снаружи, либо изнутри. Смотрите, самолет, да. Во-первых, наверняка же были в Адлере, в Сочи.
Был один раз.
По всем данным, раньше говорили 7 минут после взлета, потом 2 минуты, 6, да. И нашли сразу. Кроме того, если вы вспомните, идет, когда на аварийный разворот все уходят на юг, он уходил на север. То есть что-то случилось в такой степени резкое, что невозможно было изменить вообще никак абсолютно ситуацию.
Вообще странно, что действительно странно, что он на север уходит. Крюк.
Именно. Да. Вы вспомните,
необычно.
По-другому никак. И еще, даю ссылочку, посмотрите, на лайфе есть именно те, кто именно стандартно все прогуливаются по набережной. Резкий обрыв работы двигателей. То есть говорили, еще обсуждали, может быть, действительно разметало лопатки двигателя. Нет, не прокатывает тем, потому что это вряд ли случилось. Такое было. И это
нет, и потом как лопатки это сам?
В свое время, в 80-м, когда, насколько я помню, на 104-м угробили все руководство Тихоокеанского флота, когда был перегруз самолета.
На Ту-104-м это был или Ил-18-й?
Да. По-моему, 18-й или 104-й, я не помню.
Да.
Не буду врать, но там именно была команда взять, перегрузить на хвост. Здесь все было нормально. То есть здесь внешний фактор, надо смотреть, надо разбираться.
Да.
В общем, такие дела.
Спасибо, такие спасибо дела. За звонок, спасибо. Помню этот самолет, летели из Анапы в Новую Зеландию 4 дня, 2 раза. Что? На начало декабря 2016 года Ту-154 остается в коммерческой эксплуатации в гражданских авиакомпаниях Белавия, белорусы летают на них, Алроса и Аэр Корио. Это что, Корея, что ли? Не понимаю. Значит, у нас летает Алроса и Белавия, белорусы на них летают, по-прежнему в гражданской эксплуатации. Понимаете? 7373948. Я еще о самолете хочу поговорить, потом о людях поговорим. Мне вот пишут, что вы думаете. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я вот что звоню, почему. Да. Вот у нас каждый раз, когда такое происходит, почему-то всегда начинают очень много привлекать сил, искать и не могут долго найти.
Да.
А ведь самолеты должны были быть оборудованы системой Каспас-Сарсат, так называемой. Вот вы посмотрите, там система Википедии, там все.
Да.
Вот разрабатывалось все это. Вы должны на каждом, и на кораблях, на везде должны стоять маячки, понимаете? Когда, да. Вот, допустим, что случается, их быстро должны находить в кавычке спутников.
Да, правда,
вот,
да.
Деньги-то потрачены, понимаете? А результат где? Вот я не знаю, почему вот следственные органы не займутся вот этим вопросом. Потому что каждый раз, вот эта вот история с поисками, с этим, понимаете?
Да.
А ведь должно быть давно уже все сделано.
Да.
Вот в чем вопрос. Вот у меня все время, каждый раз возникает... как бы вот такие вот,
так.
Вопросы к этому.
Да, да. Спасибо. Пилот 737-го Боинга пишет, позвонивший, обратите внимание, пожалуйста. Есть схема выхода, Бинол-2А. Значит, диспетчер дал ему Бинол-2А, поэтому он уходил к северу. Он потом, он там, так сказать, ничего странного. Давайте все-таки лишнюю конспирологию не наводить. Но мне кажется, что я это не впервые слышу. Спасибо большое, пилот 737, который нам вот это написал. Спасибо вам большое. Я знаете, на самом деле, то хвалят Ту-154, то ругают. Поди знай. Вот как узнать? Ту-154, вот это же, ну, извините опять за меня, я очень-очень мало понимаю в этом деле. Ну, и мне кажется, что это как 757-й.
Не знаю, наверное.
Я думаю, что Ту-154 это как 757-й. Или я ошибаюсь, может, я не знаю. Мне кажется, что это похоже и по дальности, и по, ну, как бы, по применению, во всяком случае. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Слушаю. Слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, еще вот, как этот термин называется, не помню, но вот из-за того, что верхнекилевое оперение, у него при определенном угле снегажа перекрывается просто рулевой высоты, и он да. становится неуправляемым именно по высоте.
Да, я читаю тоже, мужики пишут, что это требовательный самолет. Это такой самолет, который не очень прощает ошибки.
Да,
да, да. Это правда, люди говорят, ну, вы знаете, всех вдруг начинают хвалить Ту-154. А я полно читаю свидетельств, хорошая машина, пока не свалится в штопор, говорит Виктор Водорезов. Так слушайте, Виктор, а если она имеет тяготение к тому, чтобы валиться в штопор, если она это любит, понимаете, не на носик, не клевком уходить, а если она любит назад закидываться, так это ж, когда же она хорошая машина тогда? С чего бы она стала хорошей машиной тогда, объясните? Я не очень понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вот обратил внимание, вчера по новостям, по Первому каналу да. показали, один из операторов твит выложил последнюю фотографию с самолетом, что вот вылетаем в атаке.
Да.
Но также было сказано, что на самолет, кроме одного таможенника и пограничников, никто не заходил. Как они тогда все находились вне самолета в Сочи, в Сочах?
А может, они не выходили, не обязательно выходили. Иногда заправляют.
Они свой самолет фотографировали.
А, значит, они выходили, вокруг толкались.
Да, а говорили, что никто вообще не заходил, не выходил, только когда один таможенник,
два пограничника. Знаете, ну если вас отогнали в дальнее место на рулежке, в дальнее место, не рядом с аэропортом, а куда-то подальше, сказали, ну выйдите здесь до травы, дойдите там, то все.
Это а нет, создание снимок внутри здания, виден самолет снаружи. То есть они сидели где-то внутри здания.
А, значит, не пускали.
Совсем все точно не
да, входит. Значит, их внутрь пускали. Я понимаю, да. я понимаю. Значит, да, для опытного пилота, который летает на тушке, руль высоты не проблема, пишет нам слушатель Крэс Фоллен. Так, секундочку, что же за необходимость такая отправлять людей петь и плясать на развалинах, говорит 603-й. 603-й, вы, наверное, не понимаете. Вы, наверное, не понимаете, там гарнизон, это гарнизон. Вы в гарнизоне жили, 603-й. Вы извините, не понимаете, давайте я вам объясню. Ансамбль Александрова, они всегда, это всегда, это традиция, в течение многих лет они выезжают перед Новым годом в дальний гарнизон. В дальний гарнизон. Это дальний гарнизон, может быть, где-то в России. Это дальний гарнизон в данном случае был на авиабазе в Сирии. Это просто дальний гарнизон. Они всегда выезжают в дальний гарнизон. Понимаете?
Но мысль людей простирается чуть дальше. Люди да. задаются вопросом, а что там делает наш дальний гарнизон? Ну, там если бы его там гарнизон. Не было, может быть, не надо
там
было бы
есть туда дальний лететь. Гарнизон. Они полетели на Камчатку. Если там туда бы не полетели, полетели бы на Камчатку. Поймите, это дальний гарнизон, они всегда перед Новым годом выступают в дальнем гарнизоне. Об этом было написано. А в гарнизоне почему нужно, чтобы люди приехали, артисты? Ну, спросите людей из гарнизона. Тяжко жить так. Хочется какой-то отдушины, хочется людей повидать, хочется прийти на концерт. А что вам в этом кажется ненатурального? Вы в гарнизоне жили? Я не знаю. Ребят, вы, наверное, мало чего понимаете тогда.
Подъем. В движении.
В движении. Секундочку, у меня что это? О, Господи. Так,
вот очень баллов. Многие пишут, что снимок был сделан еще в Чкаловском, а не в
Сочи. Ну, может быть, да, может быть, это...
может быть, кто не выходил.
Да. Значит, смотрите, Балашиха очень плохая на въезд в Москву, совсем тугая. Плохо Варшавка въезжает, но сама пробка на Варшавке не огромная, нет, но очень тугая. И на 6 часов по циферблату, вот я смотрю, смотрите, значит, с 5 до 7 по циферблату, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 аварий. Настя, люди ездят странно, да. Как оголтелые, черт его знает почему, не знаю. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань не огров, Сережа, все дебрина,
рожок.
9 часов 5 минут, понедельник, 26 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здрасте. А у тебя нет микрофона, да? Круто.
А теперь меня слышно, да? Доброе утро всем.
Слушай, знаешь что, да, я быстро, ребят, пишут несколько человек по движению. Мне кажется, на щелчке Одищи, похоже, перекрыли. Давайте-ка я расскажу вам про щелчок. Значит, на щелчке действительно Одищи. Пишут, навигатор показывал 40 минут до Черкизовской, простоял 40 минут, пока проезжал эстакаду. Давайте перекроем всю дорогу совсем. Пишет другой человек в Яндексе. Неужели едем, говорит человек. Секундочку. И, наконец, в конце водители, что стоим? А это пишет человек, который уже совсем почти, уже должен как бы начать движение уже почти. Слушайте, до там, где железная дорога у вас, щелчок, вот где направо локомотив, метро «Локомотив», вот здесь уже начинается движение. И все, а дальше зелененькое, ну, потом, так сказать, там в разной степени зелененькое, и все, и щелчок дальше едет. Щелчок у Преображенки в область стоит, а вот эта адская пробка на щелчке, которая сейчас в город, она заканчивается около локомотива Черкизовской, вот здесь вот, на траверзе. Теперь смотрите, еще быстренько скажу про Запад, потому что действительно там какие-то экстраординарные события. Во-первых, абсолютно ужасно на Молодежной. И к Молодежной, и от Молодежной к Крылатскому все стоит напрочь. Я думаю, что там какой-то ремонтец устроили. И потом еще Ивано-Франко, вот здесь вот, вот эти места около Кунцевской тоже абсолютно плотно стоит все. Мне говорят, что Пионерской тоже, но Пионерской хоть ползет, по крайней мере. Возвращаемся. Говорят, что детей в Кремль на елку везут. Но сейчас много будет елок. Ты, кстати, везешь своих?
Я бросила это все дело, да, уже почему? Осознанно перестала. Ну, достаточно елки, которые там, вот там, где они учатся, ага. Праздник должен быть один. Вот, ну, еще дома один. И все. Да, не надо вот этого бесконечная череда Дедов Морозов, скопление детей, людей, ну, сладкие приятно, подарки.
С другой стороны.
Не, а да? Меня дети не любят уже. Все. А они присыщены, на самом деле, все
я
эти
ехал,
дети.
Ехал по Кутузе и видел, как третье транспортное кольцо, съезд на третье транспортное кольцо, преодолевал пеший Дед Мороз. Ну, без мешка, без снегурочки, а так он чесал.
Выбросили его откуда-то, да,
из какой-то машины. Видать, из машины какой-то, да. И он сначала бегом, так, в припрыжку, знаешь, как курочка, вроде припархивая чуть-чуть. А потом, когда почуял, что основной поток пересек, уже последний ряд, он шел величаво, как какой-нибудь патриарх всей Руси. Понимаешь, какой это такой
любит. С достоинством.
До этого припархивая курочкой такой припархивал, все, бежал.
А штаны там, такие брюки
огромные, все огромное.
Виднелись там
все огромное
под этим?
Нет, не знаю, не видел. Бывает.
Выдают
Деда Мороза. Были правильные, все, одежа была правильная. Слушайте, гостиница «Измайлова», куча гайцев, нагнали автобусов штук 100. Гостиница «Измайлова». Еще, у нас елку отменили в Московской области, карантин. Это в связи с чем? Чем вы заболели?
В связи с гриппом, наверное. А грипп, да? Вот этот, теперь его называют гонконгский, вот это вот то, что
гонконгский.
Ходит. Чем видишь, я заболел, переболел.
Слушай, возвращаемся к самолету. Я знаю, что очень много мнений, но позвольте тогда проголосовать с вами, потому что все состязаются. Значит, у вас создалось впечатление, я сейчас говорю о впечатлении, поймите, мы же не комиссия с вами, у вас создалось впечатление, что это, скорее всего, теракт. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Нет. Ошибка пилотирования, отказ техники, что-то такое. Вот 36-й телефон. У вас создалось впечатление, что с Ту-154-м, скорее всего, теракт. Да. 134-21-35. Нет. Нет. Ошибка пилотирования, либо... Значит, ошибка пилотов, либо отказ техники. 134-21-36.
Я должен сказать, что очень много сообщений, что власть сознательно не говорит о теракте с целью не привлекать внимания негативного.
Но когда это первое заявление самое, то да. И как с египетской историей, сразу возникает моментально подозрение. Знаете?
Да.
Ну,
да,
моментально. Да, и как только правда. Они говорят, ну, это, скорее всего, не теракт, мы эту версию не рассматриваем как основную, сразу у всех да. начинает чесаться в голове и подниматься бровь. Но
да, вот нам потому что в Египте пишет. Так было, действительно.
Помните? А слушатель нам, вот мне, он даже личное сообщение на Facebook решил продублировать ну, свою версию, как ему пишет его товарищ, что обслуживаются самолеты хорошо, скорее всего... Насосы, бортинженер не включил насосы подкачки, очень распространенная ошибка на полтиннике. Я не знаю, что такое полтинник.
154.
Топливо остается только в расходном баке, как раз чтобы дорулить до полосы, оторваться и начать убирать механизацию и заглохнуть. Двигатели можно было бы перезапустить, если бы высота позволяла. За 2 минуты полета даже с вертикальной 8-10 метров в секунду можно набрать около 1200 метров высоты. Отказ двигателей, замешательство, может легкая паника в кабине, потерянное время. Остается около 1900 метров. Инстинктивно пилот начинает разворачиваться назад, откуда взлетел. А надо перед собой. Раннее утро, темно, поверхности воды не видно, самолет в развороте назад, то есть в крене интенсивно снижается скорость. Более 250 км в час касается крылом воды, и можно представить себе, что дальше. Вот такая версия.
Да, дай мне начало. Какой насос? Как называется насос?
Насосы. Не
какие насосы? Какие насосы?
Подкачки.
Насосы подкачки.
Не включил насосы подкачки.
Я об этом слышу тоже не впервые. Я останавливаю это голосование 83 на 17. Пиши, пожалуйста. Ты еще пишешь или нет?
Всем кажется,
я никогда
что...
не уверен, что ты пишешь.
Да, странно.
Ты пишешь или
а
нет?
Я всегда пишу между
давай,
тем.
Давай. Значит, причина аварии, по вашему мнению, скорее в теракте. 83%. Нет, 17%. Понятно, да? Да. Топливные насосы, насосы перекачки топлива. Алекс Стуманов, Михаил, топливные насосы. По сахарову...
Можно не включить, все так говорят, это такая распространенная ошибка. А это как что? Топливные насосы что, как с ручника снятся? Что значит забыли включить?
Не забыли включить.
Я не представляю, ну как это возможно? Вот я сажусь в машину.
По Сахарова прямо сейчас проехали в сопровождении гайцов две колонны автобусов с детьми и постоянно перекрывают движение. По Сахарову, кстати говоря, на востоке Садовое кольцо адское абсолютно, выглядит адски просто, вот там, в том районе, где Сахарова. Сергей, вы сын летчика и слушаете весь этот бред непрофессионалов. Я 77-й в 11 лет узнал, что у меня минус 0,75 на правом глазу. Не, на правом минус 0,5, а на левом минус 0,75. И астигматизм на обоих глазах. Ось разворота не очень большая, но астигматизм. Значит, теперь, слушайте, я с 11 лет точно знал, что я не летчик в будущем. С 11 лет я пропускал все мимо ушей. Поэтому я мало чего знаю про авиацию. Мало. Ну, я не очень... Я точно понимал, что с моим астигматизмом и минус 0,5, минус 0,75, я никакой не летчик. И не буду летчиком. И я все это пропускал мимо ушей. Поэтому я не специалист. Я себя не выдаю за специалиста. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Геннадий, Подмосковье.
Здравствуйте.
Вы знаете, да, здравствуйте. Вы знаете, мне почему-то пришла в голову версия... которая сходна с крушением тушки в аэропорту Сухуми
да.
времен войны Абхазии и Грузии. Это было в 93-м году, когда ПЗРК сидел на лодке. Вот.
Да.
Почему-то эту версию даже не рассматривают. То есть,
нет, рассматривали, мы вчера с берега, да, мы из лодки могли иглой, да, да, да.
Да.
Да, вот. Ну вот вы верите в это. А как вам обстоятельства, что он шел на дозаправку в Моздок и уже в воздухе принял решение дозаправиться в Сочи? Разве мы с вами... Ну давайте, мы злодеи. Значит,
да.
и мы хотим сбить именно такой самолет, например, да? Не обычный гражданский, а вот такой. Но откуда мы знали, что он придет в Сочи? Ну как?
Ну да, это вопрос.
Это вопрос, понимаете, он шел в Моздок. По условиям погодным сел в Сочи.
Ну, да, тогда маловероятно.
Ну как, если бы мы вот готовили, ну представьте себе, что вы с плохими вместе заодно. Ну как вы соберетесь, за 30 минут соберетесь, выйдете в море и все. Да нет, конечно, ну куда это. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот один такой был, космос, чувствие. Если говорить про теракты, мы все, вот весь наш народ, я так думаю, предчувствовать это. Вот живет с предчувствием теракта. Наверное, это не теракт. Я не специалист, я ничего не понимаю. Но первое, что человек говорит, конечно, теракт.
Теракт.
Это вот менталитет у нас такой, вот, предчувствие.
Ну, почему менталитет? Знаю. Это во всем мире так. Ну, о чем вы говорите? Ну, мы же смотрим с вами предчувствие теракта, а это по Брюсселю, значит, бегают с оружием, по Парижу с автоматами носятся, расстреливая людей на улицах. Так что наше предчувствие теракта основано не на русской жизни, а как раз скорее на французской какой-нибудь жизни. На американской жизни до сих пор видятся близнецы, два 757-х, которые въезжают в близнецы. Понимаете? То есть наше ощущение теракта, ожидание теракта, мне кажется, скорее основано на иностранной жизни. 7373-948, 7373-948. Алло, слушаю вас. Здравствуйте, да, слушаю.
Сергей, добрый день. Дмитрий Папинакис.
Здравствуйте.
В молодости ходили военные сборы, летали на то, что ты четвертый.
Да.
Попали в Каменск-Уральске, там база есть.
Да.
У меня две версии. Либо техническая неисправность, либо ошибка пилотов. У пилотов очень часто, в то время, по крайней мере, баланс своего рода бравада делали, когда садишься по 5, по 7 посадок.
Да. У вас вдруг пропадает звук, извините, пожалуйста.
А, острый крен брали иногда. То есть вот две версии основные, другие все, я думаю.
Я понял. Спасибо, спасибо большое. 7373948. А что, если перевозили боеприпасы, и один из них сдетонировал? К тому же, какие насосы, если есть видео со вспышкой в небе этого самолета? Что-то взорвалось в воздухе. Возможно, топливная система, возможно, иное воздействие. Говорит 44-й. Вы знаете, про вспышку в воздухе я читаю. Но это, как сказать... Она почти не подтверждается. Ну, там есть какая-то вспышка, свидетельство о вспышке одно или и все, понимаешь? Мало свидетельств.
Но мы видим это видео, и, по-моему, сомнений в том, что... То есть, какие могут быть сомнения, что это то, что мы... То, чем кажется обычно? Откуда может взяться вспышка в небе, в обычном? Ну, мы же все взрослые люди. Да. Если в этот день там же, в этом районе потерпел крушение самолет, то кажется очевидным, что, скорее всего, это он.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, вы знаете, я думаю, вряд ли борт из-за топливной системы, некачественного топлива, ошибки пилотов и попадания птиц сразу в три двигателя
подвигся. Нет, а в три двигателя не могут птицы попасть. Что это за птицы? Правильно? Не бывает такого.
Но я имею в виду то, что в любом случае были прецеденты, когда летели над водной гладью, то 154 без рабочих двигателей садились в том числе на земную поверхность. Я хочу сказать, вряд ли его при падении болтало несколько километров, судя по разбросу шасси и других фрагментов, тем более вчера уже после нескольких часов поисково-спасательной операции объявили о масштабе периметра 242 квадратных километра.
Да.
Поэтому тут в любом случае, в связи с ситуацией в Сирии, я думаю, как и на базе в связи с тем Боингом малазийским, был
рот. Смотрите,
это не исключено.
Нам пишет пилот, что он видел это видео, и он считает, что эта вспышка могла быть от фар заходящего на посадку самолета.
Сергей, никто не гарантирует, откуда этот фейк появился, и действительно соответствует данному месту событий. И еще один момент.
Ну, Настя вот верит.
И агрегат в хвостовой части любого пассажирского самолета.
Да.
Гермошпангоут, что при возникновении какой-то трещинки, которая может возникнуть между регламентными работами, капитальным ремонтом, мог взорваться и оторвать хвостовое оперение, как это было на Синае. Еще ключевой момент.
Да.
Учитывайте, почему он заправлялся, тем более Ту-154 в зависимости от эшелона полета и загруженности до 180 пассажиров производил рейсы Москва-Якутия в советское время, без дозаправки.
Да.
А воздушное пространство Тусу в течение года прошлого года в связи с событиями по бомбардировщику и нашими ВКС перекрыто со сторонами НАТО для самолетов Министерства обороны
Российской Федерации. Так он должен был через Иран заходить?
Да, поэтому сейчас стратеги даже, последний репортаж был, что наших стратегов после бомбежек заправляли до заправщики, чтобы они вернулись в Моздок.
Какими
путями к ним летают, непонятно.
Ну, через Иран тогда, значит?
Но через Иран, по крайней мере, вчера объявили, что Ирак опять открыл воздушную пространство. Но кто там верховодит, в любом случае американцы.
Скажи, то есть закрыли, вы сказали слово «закрыли».
Да, это закрыто, это с 15 декабря прошлого года, поэтому все вот эти переговорные процессы с их улыбками и горячими рукопожатиями, прежде всего, говорят о том, что они в любом случае там денутся с НАТО и США.
Тут знаете еще насчет севера Ирака? Но там мы, вот если бы мы с вами, я бы вам так сказал, если бы мы с вами собирались, я бы сказал, ну, они там закрыли, но мы же севером пройдем аккуратно. Там курды, там, ну, что там, а что они нас...
Нет, ну, там же есть авиабазы, в том числе французских «Миражей», «Торнадо», и немецких, и в том числе и в Иордании, и в Ираке есть летные базы Соединенных Штатов Америки.
Да.
Поэтому и разведслужбы Ирана еще в прошлом году, и покойный Касем Сулеймани, и Хасан Фирузубади, глава службы...
Да.
После него иранских спецслужб неоднократно заявляли, в том числе в арабских СМИ,
да,
то, что американцы подписывают те так называемые сирийские ополчения против Асада, приземляются самолеты, в том числе американцы из Ирака, и штабка, которая находится в аэропорте 45 километров от Ираки.
Я понял.
В том числе турецкий ВВС и саудовский ВВС, имеющий там базу.
Спасибо, спасибо. Это вообще все, что было сказано сейчас, абсолютно профессиональный интерес. Слушай, значит, я вспышку сейчас смотрю, Настя. Ну, нам пишет пилот 737-й Боинг, что это могут быть фонари. Ну, а что? Ну, где ты? Ну, ты видела вспышку?
Да, я посмотрела видео.
Что это за вспышка?
Вообще ничего не понятно.
Да это не вспышка, а цвет какой. Если тебе взрывают топливо, если взрывается топливо, то она должна быть желтая вспышка.
Ну, цвета нет. Там вообще никакого нет.
Да есть там цвет, но как нет, когда есть. Ну, иди, ну, иди сюда. Давай вместе смотреть.
Черно-белое видео.
Ну, что черное? Какое черно-белое? Вот, на. Видео с веб-камеры «Пляж Огонек». Видео с веб-камеры «Пляж Огонек». Да, посмотри, да. Пожалуйста. Посмотри, пожалуйста. Вот вспышка. Все.
Да.
Все.
Я видел это.
Ну.
Что?
Да, ну,
что вас
смущает? Ну, где?
Смущает?
Ну, взрыв, это объемная вспышка.
Так далеко, она... за 6 минут он мог улететь, этот самолет. И говорят, через 6 минут, да, все нет, произошло нет, после взлета.
Нет, нет, вот послушай меня. Давай я тебе скажу, это не то. Ну, я твою мнительность понимаю, но это не то. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, да.
Меня зовут Макса.
Да, скажите, вспышка слишком короткая для взрыва, пишет Юстас. Я очень это понимаю, да. Тоже. Ага. Разделяю. Да, слушаю вас.
Вот вы говорите, версия теракта отпадает.
Не отпадает. Я не говорю, что она отпадает. Но мне не... Ну, вот поймите. И как бы есть ощущение. Вот ощущение. И я вот склоняюсь, что скорее нет. Ну, вот.
Понимаете, один из солистов, значит, писал домой жене сообщение, что лететь до Алеппо 6 часов.
Да.
Но, возможно, посадка в Сочи. Слушай, на заправку. То есть, как бы информация была, что в Сочи они приземляются.
Это и вот из-за того, что облетать, да, 6 часов, что-то далековато, так-то по прямой.
Нет, ну, то есть, речь идет о том, что...
Он знал о Сочи.
Что в Сочи никто не знал, что будет в Сочи приземление. Но если солист пишет СМС, да, жене еще здесь, из Москвы...
Это верно. Это верно. Была. Это верно. Это верно. Спасибо. Спасибо большое. Значит, такая информация была у солиста. Могли перед самым взлетом там обсуждать и говорить, что в Моздок вроде или в Сочи, может быть, в Сочи все-таки, потому что в Моздоке непогода. Это могло обсуждаться, конечно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Соболезнования близким, погибшим.
Да.
Смотрите, я живу недалеко от Чкаловского.
Да.
Примерно в 10 километрах. И получается так, что самолеты все эти, которые с Чкаловского взлетают или приземляются, они, как правило, разворачиваются прямо над моей головой, по большому счету. И вот этот самолет, если я правильно понимал, то, что фотографии показывали там в СМИ, он белый с триколором, таким большим, огромный триколор, который идет по борту. Я, честно говоря, всегда думал, что это самолет там Путина, либо там прям первых самых лиц. Я к тому веду, что, возможно, если, ну, у меня есть такая мысль, что если действительно кто-то с воды стрелял, просто увидели такой самолет и поняли, что, скорее всего, это какие-то сопоставленные люди летят. Не понимаю, кто, что, куда, да. чего. Но на всякий случай взяли и произвели выстрел.
Спасибо, спасибо. Я, ну, из-за раскраски, из-за того, что он привлекает. Но я не знаю, я так не думаю. Я по-прежнему так не думаю. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это опять Андрей Сочи.
Доброго. Да, здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте, Андрей.
Ну, по поводу Ту-154, все-таки зря. Это все-таки один из самых надежных самолетов в мире. Чего только стоит вспомнить и посадку в Ижме без электрооборудования.
Да.
Для нашего Минобороны, в принципе, он полезный тем, что там двигатели находятся над крылом, то есть вверху самолета.
Ага.
В связи с чем он может садиться на, ну, на не совсем чистую полосу посадочную.
Да, понимаю.
Чтобы
понимаю.
Мусор не попадал в двигатели и так далее.
Да.
Вообще, Ту-154 стало модно ругать и запрещать после катастрофы в 2006 году в Донецке, если помните, когда-то там разбился самолет с питерцами.
Да.
Но там была аномальная погода и стажер за штурвалом, поэтому...
Я понимаю. Так. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, а что у вас сейчас стало известно? Вот вы из Сочи звоните. У вас что-то стало, у вас же люди разговаривают там, и сотрудники аэропорта и так далее. Что говорят?
Я в аэропорту не работаю.
Да.
Просто немного знаком именно с Ту-154.
Да.
Ну, а вообще, я так понял, по положению самолета вопросов нету. То есть он летел по схеме, и он, ну, упал на воду, короче, он в том месте, где и должен был быть в это время.
То есть нет никакого ужаса, кошмара, что он пошел на север?
Да, никакого.
Нет.
Непланового ухода нету, да.
Нет, все это верно было. Хорошо, да, а команда СОС от экипажа, почему они молчали?
Вот, значит, что-то было внезапное. Внезапно. Что-то похожее на теракт, но я не думаю, что теракт можно было все-таки организовать в этой ситуации.
Да.
И тогда знаете, нужно копать версии про техническую неисправность, которая привела мгновенно...
Расширьте я предположение. Вот мне кажется, что бы ни сказала комиссия впоследствии, никто из наших слушателей, ни я, никто не поменяет никакого своего мнения. Вот все уже себе что-то вдолбили, и все. Уже теперь кол на голове тиши, все равно. Понимаете?
Ну, я все-таки надеюсь, что поменяют. Ну, а вообще, на самом деле, конечно, какие-то более-менее адекватные данные можно будет получить только после расшифровки МСРП, это черные ящики.
А их не найдут. А их там не найдут, потому что маяков нет.
И они должны быть в хорошем состоянии, поскольку он, ну, все-таки упал на воду.
Ну, да.
Но их могут не найти, да, потому что у них нету датчиков. Но все-таки с эхолотами сейчас ищут, там в Хосте сейчас основан, ну, база МЧС.
Да.
Они там ныряют и ищут бедные логисты эти ящики.
Ил же, я и понимаю. Очень
спасибо, сказать. Спасибо вам огромное, спасибо, что слушаете.
Нет.
Да, наш слушатель из Сочи. Слушайте, значит, я хочу сказать, что видно фонари, вот мне пишут, видно фонари, значит, вспышка чуть-чуть дольше должна быть. Вот эта вспышка, это как, конечно, просто моргнула, это не такая вспышка. Взрыв, он дольше держится, но... Пойми, ну, хороший тебе пример. Все взрывы Голливуда. Все взрывы Голливуда. Почему? Они чем делаются? Ты знаешь, бутаном. Это бутан.
Угу.
То есть все голливудские взрывы в кино делаются бутаном, газом.
И они соответствуют примерно
они, на самом деле. Да. А там взрывался бы керосин, пары керосина. Понимаешь? Они бы имели какую-то продолжительность. Понимаешь? Они бы имели, да, продолжительность. Не может просто переморгнуть, как будто кто-то тынь переморгнул и все. Это не то, это неправильно. 7373948. Это маловато что-то. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Сергей меня зовут, Москва.
Да, да.
Ну, мое мнение однозначно теракт, потому да. что бывало уже под Новый год нам вот эти неприятные сюрпризы.
Это помните, правда.
В Волгограде
это правда.
Взорвали.
Да.
Вот, и поэтому я думаю, что я не сомневаюсь абсолютно. Перегруз, версия с перегрузом, ну, вряд ли.
Отрыв груза, подождите, хорошо, это самое, перегруз, раз, и второе, вот, значит, отрыв груза, когда груз начинает перемещаться по отсеку грузовому.
Ну, может это тоже, быть? Но маловероятно, вы знаете, я думаю, да. что он же 2 минуты, по-моему, да, после взлета прошло.
Ну, есть это данные 7-я, есть 2, да, здесь 2 минуты, да.
Ну, приблизительно это 700 метров, километр, но это там для орудия такого с воды легко можно. Можно, легко можно.
Можно.
И
можно.
Я думаю, вот то, что говорят, а как узнали, что он из Сочи взлетел, я думаю, это случайность. Если бы не он, был бы другой самолет. Я так думаю.
Понимаю. Спасибо большое за мнение.
Тем более герб на борту.
Спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Если отрыв груза, то КВС даст СОС. Может быть. Если бы отрыв груза был, а если все быстро и... Ну, может быть. Ребят, все... Понимаете, на любое наше предположение есть... Нет. Есть ответ «нет». Вот что бы мы с вами ни предположили, есть сразу ответ «да не, ну ладно». Понимаете? Поэтому очень трудно понять, что это было. Что это было, непонятно. Будем ждать заключения комиссии, а?
Да.
Новости.
Сегодня в нашей программе в 17 часов против всех политик Борис Надеждин. В 15 часов в программе «Пиджаки» придет Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. До этого в 14.30 в программе «Иностранцы» Штефан Штоль, журналист немецкой газеты «Зюдвестпресса». В 13 часов «Народный адвокат», тема «Семейные дела». В 12.30 в программе «Профессия» Наталья Голованова будет рассказывать о такой специальности, как специалист в HR или, по-русски говоря, отдела кадров. И после подъема в 11 часов в программе «Хороший вопрос» Сергей Афонцев, заведующий отделом экономической теории Института мировой экономики и международных отношений РАН, член-корреспондент Российской академии наук.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Я хочу сказать, что, было бы странно, если бы я не сказал, что умер еще Джордж Майкл. Джордж Майкл, 53 года, умер от сердечной недостаточности, вероятно, никакого насилия, никаких странных там следов, ничего такого не было. Я, насколько... Вот этот Джордж Майкл. Вы все знаете его. Его нашли мертвым на 54-м году жизни. Честно говоря, я смотрю на него и думаю...
Ну, еще у него, да, вот этот вот Last Christmas, и многие пишут, что вот действительно Last Christmas, на Рождество умер.
Да.
Но это еще самые первые его хиты.
Я когда смотрю на него,
да,
я что? Вижу перед собой здорового, худощавого, хорошо сложенного.
Да.
Вот это меня пугает.
А что вас пугает?
Да меня пугает...
Неожиданность, да, такая?
А?
Неожиданность. Сердечно-сосудистые заболевания первые, да. А на самом деле по как бы причина смертей в мире до сих пор на первом месте это сердце, которое просто, ну вот, оно же у нас сжимается, мы же об этом не думаем.
Нет.
Это электрический ток. Каждый раз в мышцу приходит, она сжимается. Происходит сбой.
По разным
причинам. Это самая частая причина. Поэтому единственная рекомендация врачей для здоровых людей,
да,
швейцарских врачей, например, это качать мышцу сердечную. Просто качать ее.
Это?
Каждое утро 15 минут на велотренажере, либо на беговой дорожке.
Глянь,
а вы думали, зря?
А я думаю, вот когда я свиные вот котлеты все ем, это вот как раз для мышцы.
Нет, вы ошибались. Надо качать,
да?
Она в другой момент. Да, и поэтому надо там при определенном пульсе определенное количество времени пробежать, и тогда она, по крайней мере, вы будете знать, что вы сделали все, что могли. То есть, от чего вы...
О, черт.
Умрете, неизвестно, но...
Нет, вот я когда на внезапные смерти относительно нестарых людей смотрю с... перфектными какими-то физическими кондициями, с превосходными физическими кондициями, мне делается страшно.
Да.
Потому что я говорю, ну как, они такие клевые и так далее.
Ну, пора бы свыкнуться уже.
Я толстый и лысый, и все, и думаю, господи, а тогда что я, как я, а? Прямо удивление меня берет.
Совершенно непредсказуемая вещь.
Ладно, слушайте, давайте продолжать нашу тему, наша беда, наш траур, наше горе. Я хотел сказать, что удивительная история есть одна. Значит, есть сообщение, у нас сообщение, о том, что 8 человек, погибших экипаж.
Удивительного в этом?
А удивительно, что сейчас в Чкаловском, нам слушатели прислали, прямо сейчас в Чкаловском, 11 траурных табличек.
Так а потому что 11 тел привезли, вылетел самолет, может быть, вы с этим связано?
Ты, наверное, не понимаешь, о чем я говорю.
Травмы. Нам сказали, что на борту Ту-154,
да,
было 8 членов экипажа. Ты понимаешь, что я сейчас
говорю?
8. А траурных табличек для членов экипажа 11. То есть, вероятно, еще плюс 3. Ну, я объясняю. Ну,
может быть, да.
Тебе объясняю. Вот я смотрю, ребята. 81-й год рождения, 83-й, 67-й, 82-й, 87-й, значит, 85-й, 85-й, 91-й год рождения, если совсем мало. Смотри, есть этот самый, 61-й, дальше, 75-й, 73-й год рождения и так далее. Значит, вот я вижу сейчас перед собой 11 табличек, где написано: 25 декабря при выполнении специального задания трагически погиб экипаж. И 11 да. табличек.
Значит, их было 11 человек.
Значит, их было 11, а не 8. Тогда плюс 3?
Да.
Или что?
Да, значит, плюс 3.
Ну,
тут
непонятно.
Что тут удивительного?
Непонятно. Нам непонятно.
Ну, может, какие-то спецлюди ехали?
Еще. Короче говоря, есть еще, сейчас в Чкаловском, прямо сейчас в Чкаловском повесили табличку, значит, с 11 портретами экипажа, а нам говорят, что их 8. Вот экипаж был двойной, но двойной, не двойной, значит, мы не знаем. Мы не знаем, мы просто знаем, что нам говорили 8, а оказывается, 11 табличек. И отсюда вывод, что мы вообще не понимаем, что нам говорят, понимаете? Ну, как бы надо пояснение какое-то. Вот, понятно? Значит, а я не понимаю, а как их повесили? Можно мне посмотреть их по званиям? Но, к сожалению, здесь у меня бьют пиксели, я уже не понимаю. Майор, капитан, подполковник, капитан, старший лейтенант, майор, капитан, старший лейтенант, подполковник, подполковник, майор. Ни по алфавиту и ни по званию, и ни по году рождения повесили их, а в разнобой, что для армейской структуры... Непонятно. Какой принцип? Почему? Почему портреты следуют друг за другом в таком порядке? Непонятно. Хорошо, давайте продолжать. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Меня зовут Владимир, под запретами. Я имею такое соображение.
Давайте.
Вот случай. Я звонил на радио, и мне погасили... Один телефон, второй, третий. Ну,
сейчас прямо... Вы будете страшно удивлены, если случится и с четвертым то же самое, знаете. И больше того. Я думаю, неспроста же три погасили. Да, я думаю, и четвертый погашу. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день. Это Дмитрий, спасатель.
Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте.
Да, я вчера был на брифинге МЧСовском.
Да.
Вот, ну, на внутренней закрытой.
Да.
Вот, значит. Информация такая инсайдерская. Министерство обороны полностью закрыло расследование всего этого дела. Вот. Потому что, видимо, у Министерства обороны есть свои секреты. МЧС туда допускают только на вторых-третьих ролях спасателей.
Да.
Вот. И эта информация абсолютно точно.
А я вам скажу, почему. Там по личному составу может быть такой секрет, о котором говорить не
хотят. Возможно. Возможно. Да. Я с вами соглашусь.
Там мог быть такой генерал какой-нибудь в трениках или, так сказать, там в гражданке, в джинсах.
Да, да, вполне возможно.
Да.
Поэтому Министерство обороны будет все это расследовать сами, сил там вполне достаточно, средств тоже.
Да.
Вот. Достать самолет с такой глубины нет никаких проблем, хоть и вчера у нас была паника, значит, там.
Да,
проще
да.
найти всех глубоководных водолазов, которые есть. Угу. В Российской Федерации, значит, всю информацию мы дали. Вот.
Ну, скажи, но там деле, вода же плохая, там мутная вода, мутная, черная, там ужасно.
Вы знаете, профессиональные водолазы работают в любой воде.
Это понятно.
Профессиональные.
Это понятно. Но тяжело там работать. Там, во-первых, идет под 45, тяжело. Там такой дроп-офф под 45 градусов идет сразу. До сотен метров. До сотен метров. То есть, ну, туда можно.
Есть профессионалы, Сергей. Вы же сами понимаете прекрасно. Есть профессиональные водолазы, есть дайверы.
Это правда, но есть же и невозможности. Есть возможности, а есть и невозможности. Понимаете?
Ну, вот. И еще, значит, такую информацию передам вам. Ни для кого давно не секрет, что самолеты Министерства обороны летают с перегрузом. Те, которые пассажирские, их считают грузом пассажирскими. И это давно ни для кого не секрет, они действительно очень часто летают с большим перегрузом.
Во-во, спасибо большое, спасибо, спасибо. Значит, я тоже так считаю, что если Министерство обороны заявляет открыто, что мы каждый день доставляем 2000 тонн груза, то порожники туда не пойдут ни один. Ты понимаешь, да, что я говорю? Если Министерство обороны объявляет открыто, открыто, это не тайна никакая, что они в день доставляют в Сирию 2000 тонн груза всеми средствами, кораблями, военными кораблями. Вот идет там Кузнецов, допустим, но на нем идет тоже какой-то груз, вооружение, снаряды, боеприпасы. Там, черт леший, понимаешь, много всего, много. Потому что если 2000 тонн груза в день, то используется так, что еще в карман положи. Вот ты идешь, да, нет, положи еще в карман. Чуть-чуть еще. Ну, чтобы побольше, ну, как. Понимаешь? Поэтому он наверняка шел с перегрузом. Наверняка. Я это говорил еще вчера. В эфире. Понимаешь?
Да.
Не может не идти с перегрузом. Ну, как, ну? Или впритык должен идти. Прямо вот загруженный. Паш, не могу. Или впритык, или с перегрузом, с небольшим. Ну, с большим. А или с большим. Понятно, да?
Да.
Ну, как бы задача доставить 2000 тонн грузов в день. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Анастасия.
Да, да.
Значит, сейчас иду по Щелчку в сторону области.
Да.
Навстречу прошла колонна, минивенчики, фургончики военные на черных номерах. Ну, естественно, в сопровождении ДПС, да, и военной автоинспекции. Меня тормозят на посту, от которого около Балашихи. Ну и, в общем, пока там суть до дела, в общем.
Да, да.
Спрашиваю, это сейчас не с Чкаловского прошла колонна?
Да.
Так точно, с Чкаловского спрашиваю, может, это с телами? Мы тоже так подумали, говорю, да, наверное, с телами. Я говорю, как-то быстро, говорю, он только...
Ну, что-то доставляется. Там загрузили
прямо в машины сразу.
Да.
И прям вот оттуда выехали, чтобы время не терять. Видимо, сразу на машинах их сюда и привезли.
Да, спасибо большое. Значит, скажите, по ТНТ вчера вечером, несмотря на траур, ржачку крутили. Да, вообще непонятно. С телевидением вообще непонятно. Хочешь об этом поговорить?
Давайте.
Ну давай. Прежде всего, люди еще вот нам звонят, хотят обменяться мнениями по самолету, наверное. Но я, честно говоря, удивлен, и я прямо скажу, я абсолютно удивлен, что нет бригады экстренного реагирования и экстренного переключения.
А где?
Какого-то любого.
В самолете?
Ну, слушай, у меня это самое, я в день, ну, вчера. Я просыпаюсь, значит, Катюша здесь, Звягинцева, у нас на смене новостной. Да. Она сразу пишет, сразу новости. Если не помню, она в работе писала или в новостях. Сразу. Вот, смотри, значит, я на месте, Звягинцева. Сейчас я найду это. Доброе утро, я проснулась у нас, значит, просто я на месте. Не могу попасть в Ленту-Рио, что-то такое. А, нет, это... Ребята, день плохой, самолет упал. Кажется, упал самолет, Катя. Понимаешь? То есть я к чему клоню? Все. И дальше идет клич. Все, кто может, быстро на работу. И все пошли. Все.
Так, там, но, наверное, то же самое.
На телевидении почему это не делается? Почему телевидение продолжает ерундой заниматься? Ты понимаешь? Ну почему телевидение? Неужели нельзя, заработали. Ну, условно говоря, ну грубо, слушай меня. Ну грубо. На Россию 1 переключить Россию 24. Просто переключить один канал, выключить, другой включить. То есть лить по России 1, например, Россию 24. Можно? Можно или
а
нет?
А есть такие нельзя? Люди, знаете, Сергей, которые что? Не любят негатив. Вот они уже очень распереживались, им хватит одной только новости о том, что самолет упал. Нет, я просто знаю таких людей. Им не. Ну, они предпочитают не погружаться в эти дела. Кто-то там постит документальные фильмы с доктором Лизой, чтобы вот еще раз посмотреть, чем она занималась и так далее. Но это тяжело смотреть вот в этот день особенно,
да,
когда ты узнаешь, что случилось.
Но я знаю, да. У КПП в Останкине вывесили фото погибших. И мурашки по спине бегут, говорит Алекс. Те, кто не любит негатив, пусть пьют снотворное. Пишет нам Джей Джей. Я считаю, что мы любим информацию. Не негатив и позитив. Мы любим информацию. И в трудные моменты мы любим быть друг с другом. Ну, это же тоже
складывается.
Ну, я тебя умоляю. Ну, мы же хотим быть друг с другом. Мы же хотим быть нацией. Мы же хотим быть нацией. Мы нация. Если мы нация, то мы хотим, как сказать, быть рядом друг с дружкой как-то в момент, понимаешь, когда
тёшка. Одесские вот эти мероприятия, Плющенко, вот сегодня будет катать елку там. Его продюсеры говорят, ну, к нам со всей страны люди едут, ну, с детьми. Это праздник такой у людей, такой отдых, такие каникулы.
Я не понимаю.
Вы бы отменили.
Я не понимаю. Ну, а как? Надо же хохотать в голос. Хохотать. А как можно хохотать, когда не хохочется? Ну, оно не хохочется. Ну, когда будешь хохотать? Ну, это глупость какая-то. Ну, как? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Не нужно обвинять ТВ, нужно обвинять ТВ. Нужно обвинять ТВ, да? Во всяком случае, ребят, можно на быстро переключиться на информационное вещание. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня Николай зовут, я тоже живу возле Чкаловского.
Да.
И просто думаю, что версия теракта полный бред. Потому что если вы будете находиться в Щелково,
да,
в городе увидите, что любой самолет заходит метров 150 над городом.
Да.
То есть сбить его или что-то с ним сделать, это
ерунда.
Проще простого, чем куда-то лезть в Сочи в аэропорт, что-то подкладывать.
Да, какие-то лодки это выходить в море.
Да.
Это слишком тяжко.
А второе,
да,
извините, я сейчас учусь в институте гражданской авиации,
да,
на инженера обслуживания, и могу сказать, что, ну, пока практически знаний практически нет, но теоретически, если при взлете самолет в один двигатель попадет птица, а так как двигатели расположены, ну, фактически два основных двигателя рабочих у Ту-104, левый и правый. В это время закрылки элерона находятся во взлетном положении. Конечно, он мог слезать в штопор. Тем более груженный самолет и вывести его оттуда.
В особенности, если перегруз. В особенности, если перегруз. Понимаете?
Да, если еще плюс перегруз.
Да.
Потом был на самолете, то здесь никакой мастерство экипажа не спасет.
Да.
А то, что его взорвали, вспышка была бы, представьте, там где-то 15 тонн керосина. Сколько,
да,
бы они горели, они бы и на водном,
да, 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 да,
полыхали бы.
Спасибо, спасибо за информацию. Ребят, сейчас на Пятницкой около фонда доктора Лизы много машин с тарелками, репортеры с камерами. То есть приехали телеканалы к доктору Лизе сюда в подвал и прямо сейчас работают, сообщает Ирина. Спасибо большое, Ирина. Сказали, что трауры отменили утренник в детском саду у Касатика. Касатик говорит, что позвони, я сегодня объяснил дочери с утра, почему не будет утренника. Зажгли черную свечку и так далее. Дети понимают, все дети понимают, что дети идиоты, что ли, не понимают.
А вот сейчас вот...
Нет, ну что, дети идиоты? Ну, сегодня траур.
Нет, конечно,
а вчера,
дети не идиоты.
А вчера не траур был, но все, вчера была подавленность от самого события. То есть он не был объявлен официально, но он же был вчера тоже траур. Ночью птицы не летают, говорит орнитолог. Ночью птицы не летают.
Действительно, они не
летают. Если только совы.
Ночные птицы. 5:20, да, утра, это еще темно, я так понимаю, даже там. И сейчас опубликовали, посмотрите, вот на экране карта. Минобороны, да, установила вроде бы курс, траекторию, ну, полета. И получается, что все-таки какая-то загогулина была сделана именно на север. Я вижу на этой карте.
Тебе объяснил это пилот. Разве
что
ты не помнишь?
Что, так разворачивается на Иран, да?
Ни на какой Иран он не разворачивается. Это схема выхода из аэропорта. Неважно, Иран или Стамбул, не имеет значения. Тебе объяснил пилот, что это, я тебе хочешь, я найду, так я найду.
А мы сейчас найдем.
Нет, сами. А я найду, потому что ты хочешь, значит, найти, я тебя найду. Сейчас пилот писал нам эту схему, и она называется... Мне нужно найти ее название, чтобы тебя снова убедить, потому что убедить невозможно.
Нет, да, пилот 737,
пилот 737-го Боинга тебе пишет, что эта схема, а он там взлетает, называется так-то. Понятно? Ну вот Настя говорит, нет, а я вот нет. Ну, упрямый человек. Вот. Если человек пошел на север, то он не может пойти на юг. Ну как же так? Есть там маршруты выхода, там же, ты знаешь, какой это загруженный, чертовски загруженный коридор этот, который идет на юг, в связи с тем, что мы не летаем через Украину теперь, этот коридор дико загруженный, и там есть какие-то схемы, человек идет по схеме, и все, вот пилот пишет, это схема выхода Бинол-2А, все, запомни, пожалуйста, Бинол-2А, это схема выхода Бинол-2А. Он на север пошел, потому что это была схема выхода Бинол-2А. Никакого нет заговора. Какую схему выхода диспетчер дал, ту схему пилот и должен выполнять, обязан выполнять. И эта схема выхода Бинол-2А. Все?
Да.
Слава богу. Ну, хорошо. Значит, после Сердюкова, и с легкой руки Сердюкова, пишет 85-й, в Чкаловском с легкой руки полно уборщиков-азиатов. На режимном объекте. Иностранцев, то есть имеется в виду.
А, подозревают, понятно.
Иностранцы, которые могли чего хочешь вытворять и прочее, понимаешь? Это может быть тоже. Да? Это может быть тоже. Хорошо, давайте сосредоточимся на звонках. Вот у меня очень много звонит сейчас. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
А, добрый день, у меня информация. При въезде по Симферопольскому шоссе тут прям пробка, и стоят два экипажа, всех останавливают. Ну, не всех, через одного.
Да.
Тут какая-то облава.
Да, спасибо, спасибо. 73, Симферополька, въезд в город. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Извините, я не знаю, касались ли вы этой темы, но меня поразила реакция на это событие в соцсетях и в некоторых СМИ. Ну, за украинцев понятно, они обижены и, в принципе, недалеки.
Ну, давайте скажем, непонятно все равно. Ну, непонятно.
А что именно непонятно?
Мне
непонятно.
Позиция украинцев, а мне непонятно. Ну, нельзя дразнить смерть. Нельзя перед смертью, мы должны неметь. Все неметь должны. Ну как, ну, да, смерть
тем
нельзя.
Тем более, если иметь в виду, что погибли, в общем-то, гражданские люди.
Да.
В основном. То есть они оказались в каком-то, может быть, политическом контексте. Каждый из них на работе. Каждого из них обязывает служба, которую они несут или исполняют.
Да.
Но это не те люди, которые определяют политику.
Согласен.
Или воюют.
Согласен.
Еще каким-то образом задействованы активно там в каких-то событиях, которые вызывают разные оценки,
да,
совсем. У всех семьи, у всех дети, они погибли. И,
да,
когда какой-то Бабченко, совершенно русский человек, пишущий там в том же ЖЖ под ником старшина запаса, который позиционирует себя как какой-то военный, какой-то корреспондент,
да, да,
пишет какие-то отвратительные гадости о том, что, ну, откровенно радуется.
Да. Да,
то есть, что,
да,
вот режим в Сирии, и вот они ехали развлекать, и вот они все гикнулись, ну и так и надо. Ну это что?
Это страшно. Можно. Это, ну, страшно. Нет, не поможет. Не поможет.
Понимаете,
никакого. Не поможет.
Об этом надо всем говорить. Всем,
да,
везде говорить об этом, чтобы потом земля горела. Чтобы,
понимаете, не только он.
Глазами находили, и он проваливался. Понимаете?
Не только он, и не только он. Еще не есть, и еще, и еще.
Понимаете? Во всех мразях не скажешь. Я хочу сказать проявление вот этого.
Да. Да.
Это мелкое пиарничество на костях, избитый термин.
Ну а что, это незрелость? Это незрелость? Это
нет, то, нет, что... это низость. Это,
ну,
низость, это крайняя низость. Крайняя.
Это
когда
низость.
Теряются грани добра, зла, остается только что-то свое низкое, темное внутри. И вот оно рвется наружу, и вот выход, фистула найдены.
Понимаете, у вас есть минуточка?
Конечно.
Мы же шутим словами, типа, убью, там, еще что-то. Ну, типа, не досолишь суп, убью. Значит, это такой юморок. А когда настоящая смерть, мы не имеем в скорби. Мы не имеем в скорби, потому что если...
Конечно.
Да, одно дело шутить, там, не досолишь, убью, а другое дело настоящая смерть. Увидел настоящую смерть, не имеем в скорби и присоединяемся. Неважно кто, потому что...
Согласен полностью.
Это парализует полностью, и ты в почтении склоняешься перед смертью. Всегда, даже перед самим фактом, черт бы его задрал. Понятно, да?
Есть вещи, высота которых
не позволяет
иначе реагировать нормальным людям.
И знаете как? А я видел людей, которые убивали, ну, по военной надобности. И они не имеют перед смертью.
Конечно.
И они не имеют перед смертью, понимаешь? Ну, вот правда. Я знаю людей лично, которые убивали, причем руками. Не где-то, так сказать, там выстрелил, а там где-то пуля попала. Черт где. Нет. Руками.
Ну, понятно, да.
Вот Саша Гусок.
Я так и поняла, что они...
Саша Гусок.
Имеется в виду, да, его. Ну, понятно.
Саша Гусок. Он говорит, я встал с двумя ножами и пошел. С двумя ножами. И шел, и рубил ножами людей, и все. Понимаешь? Ну, когда его окружили, положили, и у него патроны кончились. С двумя ножами. Все. Вот. Но он не этот. И он не мел, и он до дрожи, до оцепенения. Ему страшно было сделанного. Он выжил, и это правильно. И он выполнил боевое задание, и это тоже правильно. И это война, и это опять правильно. Значит, и все. Но и ему, и он немеет перед смертью в почтительной скорби, понимаешь? Ну как это может быть? Как можно шутить с такой вещью?
А не... кто шутит? Никто не шутит.
Именно убийцы.
Есть люди,
именно,
да.
Есть, у меня один был давно-давно, я знал парня, который в Чехословакии стрелял тоже. В Чехословакии. Может, врет, может, не врет. Но тоже он не хотел об этом говорить. Его по пьяни разведешь, то он скажи, он, ребята, не надо меня спрашивать. Боюсь я говорить об этом. Не хочу я говорить, не надо. Не спрашивайте меня. Потому что смерть страшна, а главное, она запредельна, понимаешь, запредельна. И радоваться смерти может только существо какое-то отдельное.
Слушайте, но не надо же преувеличивать, ведь радости на самом деле.
Радость гигантская.
Никто
гигантская.
Не испытывает.
Очень,
Бабченко написала о своем
равнодушии. Давайте сейчас пойдем. Нет, нет. Радость гигантская, ликование украинцев. Ты вообще не понимаешь даже.
В массовом порядке.
В массовом, да.
Подъем. В движении.
Движение 5 баллов в Москве, на щелчке очень тяжело, по-прежнему до Черкизовска, до Локомотива все стоит, шоссе энтузиастов до шоссе энтузиастов от метро, вокруг шоссе энтузиастов метро, очень тяжелое, и вообще говоря, сегодня везут детей, там караваны какие-то на елке что ли едут, и что центр тяжелый, Якиманка стоит, набережные стоят, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, понедельник, 26 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И
здравствуйте, Дарьян. Здравствуйте. На Комсомольской ад перекрыли все, что ли, от садика, ничего не едет. Скажите, пожалуйста, мне очень... Я хотел спросить. Ту-104 хороший самолет. Да-да-да, это песня была такая. Високосный год подведения итогов. Мне сейчас прислали ссылку. Кто только что мне прислали ссылку. Я ее посмотрел от киевлян. Значит, и скажите, пожалуйста, но тем не менее я не могу подслушать, у меня просто нет времени. Евгений, 93-й, я не могу подслушать. Скажите мне, пожалуйста, Евгений, вы слушали или не слушали? И есть ли там мат или нет? Не надо. Я просто вот надеюсь на слушателя, что он скажет. Значит, смотрите. Прошу прощения, ранее писал про Глинку, что ей повезло. Перепутал с другой женщиной, которая не летела на этом самолете, говорит Никита Слосев. Да, я хочу вас обратить к личности доктора Лизы, я обещал, что мы поговорим об этом с Настей. Настя последняя из нас, кто ее видел, вот недавно видела. Недавно как раз ходила. Вот, и скажи, пожалуйста, нам нужно... Приведите точные слова Бабченко, а то тут эмоции, русский дятел. Русский дятел, доктор Лиза американская гражданка. Нет, она не американская гражданка. Ее муж американский гражданин, она говорит русский, но он гражданин Соединенных Штатов, рожденный в Бельгии, то есть он родился в Бельгии, муж доктора Лизы. Знаете, если бы она была американской гражданкой, что бы это изменило? Что бы это изменило, Лена Искунцева? Она вас видит, когда она около Павелецкой умирающих людей, там червей вытаскивает из раны, она говорит, червивые раны обрабатывает лично, она это делала лично. она вас там встречает? Часто вы вместе с ней идете, засучив рукава? Гражданка России. Елена, вы гражданка России? Вы часто с доктором Лизой ходили вместе помогать людям безнадежным? Я вам хочу сказать, что я испугался идти к ней. Я испугался идти к ней. Потому что люди, которым она помогает, я испытываю боль от одного их вида. Вот насчет доктора Лизы хочу сказать. Я же пошел к ней, там, сказать, там, ну, неважно. Вот, и я не смог дойти. Потому что люди, которые там выстраиваются в очередь, я испытываю боль. Ну, у меня сердце разрывается от одного их вида, понимаешь ты?
Да, я понимаю.
Я не могу, я просто, я себя берегу. Понимаешь, я себя берегу, я не могу смотреть на таких людей. Я не могу, мне страшно.
Ну, это вполне естественно.
Мне страшно. Я нормальный человек, мне страшно. Я не хочу. Это
здоровая реакция,
не хочу.
Да, тоже уберечься.
Я был на войне, я отворачивался от развороченных тел. Всегда разворачивался. Потому что мне не нужно это. Я не хочу. Не хочу, и все. Ну, мне страшно просто. Понимаешь? И не надо это. Зачем? Вот. А значит, а она-то с ними за руку.
Да, по голове погладить
утешить. Она-то по голове их гладила, понимаете, в чем дело? Она их по голове гладила, она с ними за руку. Она вообще просто как бы, ну, все признают, что она просто святая. Просто святая, понимаешь?
Да.
Она рассказывала свою историю в 86-м году, что ли. Ей же тоже было 54, то есть за 50, да?
Сейчас вот...
Ну да.
Ну, можно посмотреть, ну, сейчас уточнить.
Нет, я тебе рассказываю просто. Ей было за 50, и она была такая...
86... Она 23 года прожила в Штатах, 23 года. То есть она вырастила там детей уже до очень взрослого.
А потом она сказала...
И была вынуждена приехать, потому она, что мать
она была тут. А, вот, ребят, вот история. Значит, она жила в Штатах.
И не собиралась возвращаться вообще.
И не собиралась возвращаться. И идеи у нее не было. Да, потому что она жила при муже, при семье, и все это ни к чему ей было. Она приехала к матери, которая умирала.
Полтора года в коме пролежала ее
мать. Да. И она полтора года сидела с умирающей матерью. После чего она поняла, что это большая проблема здесь, в России. Уход за безнадежными и так далее. Вот этот хоспис и так далее. И она стала бороться за то, чтобы открыть. Насколько я понимаю, это было нелегко, потому что она первой открыла в Киеве тогда еще, первый хоспис.
Да.
Второй в России, здесь где-то около Москвы, насколько.
Да.
Вот. И дальше она создала... и дальше она больше не смогла отсюда уехать. Она дальше уже постоянно здесь была и постоянно ухаживала за безнадежными больными. Вот. И она, кстати говоря, Лена Искунцева, если вам это интересно, она была очень верующий человек, который был, она православная. Ее очень принимали православные, ну, там, так сказать, там, на уровне на каком-то. Вот. И она, при этом она была, как сказать, трудно сказать, но ее, короче, любили все слои, абсолютно все. Ну вот просто совсем все, понимаете?
Дорогие коллеги.
Это ее выступление, она говорит вот последнее.
Вот перед недавно, Путин.
Вот
месяц
назад. Путин слева стоит и слушает, а доктор Лиза говорит при вручении премии.
Владимир Владимирович, дорогие коллеги, спасибо вам за первую награду. Я искренне тронута, что получаю ее, и отношу ваше признание ко всем коллегам, которые защищают права человека. Самое главное право – это право на жизнь. В это непростое время оно безжалостно попирается. Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. Трудно сменить привычный образ горожанки на жизнь 900 дней во время войны, в которой сейчас гибнут ни в чем не повинные люди. Мне иногда невозможно осознавать разделение общества, в котором люди перестали слышать друг друга, используя по отношению к нам однобокие фразы «сами виноваты» или «готовьтесь быть убитыми, потому что вы не там, где надо». Мы, правозащитники, вне политики, также и те люди, кого мы защищаем. Мы на стороне мира, диалога и сотрудничества со всеми людьми. Я не могу не сказать сегодня об убитых позавчера моих коллегах, врачах в Сирии, о погибших медиках Донецка, о сотнях детей, убитых во время обстрелов Донбасса, и о тысяче детей, похороненных в Сирии. Светлая им память. Завтра я лечу в Донецк, оттуда в Сирию, так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война – это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия. Спасибо вам.
Ну что, она с достоинством. И она как раз объявляет, видно, что она человек, конечно, абсолютно железный. Абсолютно железный.
Но только такой человек и может не спасти.
Скажи, пожалуйста, а ты с ней общалась вот так вот, разговаривала и все?
Да, да, ну вот в последний раз, когда я отвозила...
Да. Ну, не имеет значения, да, но ты...
Там, ну, продукты.
А, продукты, да, да, ну, хорошо. Да, и?
Да, мне... То есть вот она сидела за компьютером, там разбирала почту, она же на несколько дней теперь появлялась там в этом. В основном она проводила время с детьми, у нее же дом милосердия ей дали для детей. Донецких, да. Луганских и да, в Сирию. Да.
Она привозила сюда донецких, луганских детей, которые были в опасности, и здесь их выхаживала и лечила, и все.
Да, у нее тут сейчас должны там, в общем, близняшки сейчас там должны какие-то родиться на подходе. Я спрашивала, что нужно. Она перечисляла. И мне было неудобно ее отвлекать свои... Ну, то есть я не знала, что... И все понятно мне было. То есть вот я сижу перед ней, и я понимаю, что на самом деле я ей сказать нового ничего не могу. Вот, спросить мне у нее нечего, потому что я все понимаю, что она делает. Ну, вот, и она по делу перечислила, что они, кто у них там сейчас 34 ребенка одномоментно в Москве, там 12 там, остальные по больницам. Малоимущие, про них вообще уже все забыли на фоне войны, естественно, какие-то там подарки к Новому году, вот они что-то, я спрашивала, надо там какие-то конфеты, она говорит, ну, это уже, да, то да. И я вот вышла, ну, попрощалась, спросив, можно ли прийти с детьми там вещи поразбирать, ну, помочь как-то, волонтерская помощь, но в подвале, не на Павелецком вокзале. Он сказал, конечно, приезжай, и... Я откланялась, потому что она готова общаться, она радостно смотрит.
А вот объясни мне, пожалуйста. Вот пишет Виктор. Любой врач ЦРБ, Центральная Республиканская или чего там, больше сделал, а наград от Путина не получил. Объясни, пожалуйста, чем она отличалась от любого врача там, какой-то больницы?
Ну, это, ну, другая совершенно фигура. Ее же,
ну, вот
она
объясни,
же не,
вот объясни.
Она же не врач.
Нет, объясни Виктору. Объясни Виктору. Виктору объясни. Виктору объясни.
И это человек. Да,
Дениса сейчас подключим тоже, он с ней общался. Денис,
Здравствуйте. Я был на выставке, ну, на выставке там была медицинская в Москве. Да. Я с ней общался.
Да.
Я вам скажу немножко циничную вещь.
Нет.
Я, кстати, всем-то полезным.
Циничную не надо.
Нет, она очень... Мне показалось, она действительно немножечко сумасшедшая на этом деле. Может быть, это и правильно.
А это правильно, потому что люди миссии.
Она немножечко показалась не сумасшедшей, одержимой она мне показалась.
Ну, вот люди миссии всегда кажутся одержимыми людям без миссии.
Да, вот я вот это хотел сказать. Но она открытая. Виктор, я с ней разговаривал о хосписах в Самаре, потому что мне там было... У нас очень мало, и у нас всего два там, и частные, и денег берут.
Да.
По-сумасшедшему квартиры забирают. Я с ней разговаривал.
Да.
Она говорит, ну, займемся этим делом. Ну, видно, у нее дел все-таки много, но она мне показалась одержимой.
Да. Спасибо,
смотрите,
спасибо.
Она
спасибо.
Посредник была между двумя мирами, на самом деле, Сергей. Она, в чем ее уникальность?
Да.
Кроме того, что она там излучала внутренний свет, уверенность и так далее, и которая тут же переходит на всех, кто рядом, да. Им становится спокойнее, рядом с ней. Она общалась и с такими, как там Миронов, Путин, ее, не, он же не только ей наград вручал, он регулярно, да. Там выслушивал, собирая этих всех проблемы, да, она Собянин ее слушал, она к нему обращалась, да, она со, да. Всеми общалась.
В конечном итоге, позвольте подметить, с ней общались все. С ней общались все. Ровно потому, что понимали, как сказать, ведь допуск к телу таких больших мира всего, он тяжелый, да, они всегда подозревают, что людям чего-нибудь надо.
Попробуйте пойти попросить, да, чего-нибудь.
Никогда не пустят. Я тебе объясню, когда пустят.
Когда?
Пустят только в том случае, если поймут, что у меня моего интереса ровно ноль, а дело, которое я делаю, святое. Вот Лизу пускали в любую дверь ровно потому, что точно понимали, что у нее личного интереса ровно ноль, а дело, которое она делает, святое. Понимаешь, ну как, ну с ней нельзя не разговаривать. Понимаешь? Вот, и как, поэтому Кадыров собирается увековечить ее память. Кадыров, потому что она у него курировала детскую больницу республиканскую. Значит, там и лекарства. Сейчас она везла в Сирию лекарства, понятно? Значит, и так далее. Она делала дело святое, и при этом точно все понимали, что для себя делать ровно ноль. Ровно ноль. Понятно? Вот и все. Секундочку. Значит, врач, поддержка пострадавших в военных конфликтах и так далее, и так далее, и так далее. На Каланчевской много дыма, вроде пожар, говорит Тим. Только что. Да, Настя отвезла масло. Пожалуйста. Значит, давайте точно. Она одержима любовью к людям. Это правда. Она человек миссии, служения, великого служения была. Ну, я не знаю, сколько таких, как она. Вот, как сказать, сегодня очень много статей и много высказываний таких, что если есть люди, которых можно заменить, ну, можно заменить кого-то, да? Вот, а она незаменима абсолютно. Еще такая проблема, незаменима.
Что благотворительность, кроме одержимости, просто одной одержимости же недостаточно. Нужно, как она сама говорила, нужно, чтобы благотворительность была эффективной.
Да.
Эффективной. То есть, чтобы... Были помещения, были деньги, был результат, ну, да, от деятельности, одержимости не хватит на самом деле. Поэтому еще организация процесса, то есть, собственно, врач или не врач, если человек умирает, лежит одинокий там у себя дома, инвалид, и к нему приходят, гладят его по голове, ставят ему градусник, ему уже легче. Держат за руку и говорят, не страшно, не бойся. Легче человеку, да. Уходить.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Вот, внимание, это я к тому, что доктора Лизу принимали все, и принимали его, и были покорены минутой даже общения с ней. Она абсолютно особым человеком. Невероятным человеком. Значит, Рамзан Кадыров принял решение присвоить имя Елизаветы Глинки, погибшей при падении самолета, республиканской детской клинической больницы в Грозном. Понятно?
Ну, вот еще в новостях тут имя Елизаветы Глинки присвоит Екатеринбургскому хоспису по предложению
Сергей Шойгу принял решение присвоить одному из военно-медицинских учреждений имя Елизаветы Глинки. Значит, и так далее. Понятно, да? То есть это человек, который, как тебе сказать, мы все делаем какие-то дела, которые нас, как нам кажется, в наших глазах возвеличивают чуть-чуть, ну, как бы чуть-чуть. Конечно. Карму чистят. А какие-то дела, которые нас пачкают. И некоторые дела, которые нас пачкают, мы делаем из-за того, что так надо. Ну, или, кстати, там для дела надо, вот, ну, что делать. Значит, но есть точное понимание у всех, обратите внимание, у всех, что помочь доктору Лизе, вот, ну, было до воскресенья, теперь, значит, кто ее дело продолжит, что помочь доктору Лизе или принять доктора Лизе, или хотя бы минуту с ней поговорить, с доктором Лизой, это точно плюс-плюс-плюс в карму. То есть это дико офигенски поднимает тебя в собственных глазах, понимаешь? Дико, потому что человек настолько святой, что с ней просто пообщаться дико тебя поднимает, понимаешь, сразу.
Ну да.
Вот любой, кто бы ты ни был, понимаешь, неважно, кто ты.
Но теперь это надо не опуститься без нее, да, понимаете? Ну, вот вопрос-то сейчас, конечно. Самый главный в чем? Ну, чтобы не расслабиться, но теперь никто не будет этим заниматься, да? Ну, теперь сейчас подвал отдадут под парикмахерскую там, и что
и там второе отличие, Виктор, если вы хотите, значит, понять отличие. Отличие в том, что это человек, лишенный полностью собственной судьбы, кроме, ну, как бы, понимаете, как же есть работа.
Да, личной жизни у нее не осталось совершенно.
Вот вы говорите, что врач районной больницы все-таки. Значит, врач в районной больнице, значит, делает работу, ну, вот работа закончилась, притом там 12 через 12, тяжело ему и все, но он работу закончил, он говорит, ребят, ну, дайте я там сказать, что для себя. А у доктора Лизы не было для себя, ну, не было вообще, не было вообще для себя, понимаете? Она как бы отреклась от себя полностью, вот это же важно, она отреклась от себя полностью. И это тоже подкупало, понимаете? Вот и все. Ну, что тут добавлять? Знаете, пусть позвонят люди, которые с ней общались. Вот на самом деле у нас здесь Настя. У нас здесь, да, Настя. Я сейчас отбиваю все звонки. Пожалуйста, не звоните вообще. Вообще не звоните. Нет, нет, не звоните, пожалуйста. Ребят, ну что, ну сколько мне чистить? Неужели вы не слышите? Пожалуйста, не звоните. Звоните теперь, все, все, никто не звонит. Позвоните, пожалуйста, те, кто общался с доктором Лизой. Те, кто общался с доктором Лизой. Вы с ней общались. 7373948. Вы с ней общались. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вы общались с доктором Лизой.
Я вот как раз и звонила, потому, да, что две встречи у меня было. Да. Одна была на Киевском вокзале летом. Она, да, подняла на меня глаза. Я вот стояла рядом, когда, знаете, вот к ней, к этому вот, ну, не знаю, вот к этому ее автобусику стекались вообще неизвестно откуда. Их же не было. Вот я их не видела на площади, да, Киевского вокзала. И вот они стекались, и вот это, вы знаете, то, о чем вы сказали, рука такая вот женская, да, в приглашающем жесте, вот, к ней кто-то подходит, она поднимает на меня глаза, говорит, можешь помочь?
Просто, и все.
Да, это вот, да, а второй раз, я не помню, какой это был год, но перед 23 февраля ударили ужасные морозы, и вот около, ну, в нашем храме тоже, ну, есть такая вот помощь, да, и я обычно варила, а тут все заболели, и мы поехали раздавать горячее питание, одежду, и водитель, я первый раз такой вот рейд помчалась, да, а водитель наш говорит, да ну, мы сейчас где, мы сейчас их будем всех искать, ну, типа того, что зряшный выезд, и вот он въезжает на эту территорию, знаете, вот где-то за этим вот вокзалом, за Ленинградским, я даже, да, не знала, что там вообще какая-то жизнь есть,
да,
и вдруг он говорит, да все нормально, доктор Лиза здесь. И действительно, вот люди стоят, и мы тоже смогли свою помощь оказать. Ну, и там типа того, что там привет, с праздником. И она вот, ну, действительно, вот это вот состояние абсолютного бессеребренничества. Ну, что, да, молодцы, здорово, подходите, давайте. И она вот на этом жутком морозе врачует, вскрывает, ободряет. Ну, вот
и гладит по голове. Скажите,
борешься с приступом тошноты.
Скажите, а вот вы говорите, вот это удивительно, когда она поднимает на вас глаза и говорит, можешь помочь? А вы там случайно были?
Да.
И вот после этого можешь... После этого можешь помочь. Вы включаетесь и начинаете работать.
Да.
Да.
Просто шла к метро. Да. Я недалеко работала. Да. И что-то там, в общем, было. И я пошла на Киевскую кольцевую.
Я понимаю. Спасибо вам большое. Вот это поразительно тоже. Понимаешь, да?
Да. Только, ну, и у меня практически, можно сказать, такая же, ну, ситуация. То есть я же была никто практически, да, когда я первый раз привезла вещи, просто какие-то там теплые, да, там был клич брошен через интернет, что замерзают, да, что мерзнут люди у нас. Тут мерзли люди в Москве, умирали на улицах.
Да.
И там вот эти телефоны распространялись, такой скорой помощи, которая отказывается, обычные, кстати, врачи, да, там, да, по пьяни, вот эти вот все вызовы, они не очень любят, и вот этих замерзающих из сугробов не достают. И вот я туда, когда приехала, сразу началось вот это вот общение. Меня усадили за стол. Я спросила, что помочь. Мне тут же выдали мешок вещей, которые можно было разобрать по размерам там, и так далее. Сразу и дело нашлось, и все это так уютно, тепло. Ну, я вам говорила вчера по телефону, к ней же туда в подвал приходили подопечные, в том числе с психическими заболеваниями, которым, ну, которые туда ходят, ходили просто, чтобы успокоиться.
Значит, смотрите, не надо, 44-205 пишет мне, не надо создавать миф на ровном месте. А я буду, а я буду. И знаете почему? Потому что не я, я не создаю миф. Миф уже есть. Миф окружал Елизавету Глинку. Миф окружал каждый ее шаг. Понимаете, миф, который создавался, а вот вы создайте миф. Вот создайте миф, 44-205. Вот возьмите и создайте миф. Ну, попробуйте. Ну, просто сказать там, давайте вот, вы возьмите, так сказать, там, я не знаю, 2 года, и через 2 года мы все будем про 44-205 говорить. Ну, все будут говорить про 44, с нуля начните. И через 2 года все говорят, 44-205, великий человек. Великий человек, реально великий человек, понятно, да? Абсолютно великий. Я 44-205. Ведь на поверхности все очень легко, правда же? Легко все. Как сделала доктор Лиза. Все очень легко сделала, правда же, вот с вашей точки зрения? Очень легко. А и вы сделаете. Ну, сделайте. Ну, давайте, товарищи. Ну, вот все говорят, ну, это же просто, Ну, давайте, вперед.
А ей... Вперед. Писали и ненавистнические письма, у него были и недоброжелатели, ну, особенно что, трудно, что ли? С момента, да, когда на Украине вся эта история завертелась. И, ну, и она вот, кстати, незадолго, месяц назад выкладывала пост, как ей письма просто приходили там с проклятиями, там, пожеланиями смерти и так далее. Это сопутствует любому человеку, который в публичном поле находится. Обязательно она это как бы терпела. И это продолжается, кстати, и после гибели, это в той же самой конвенции.
Она делала то, от чего содрогнется любой человек, понимаете? Она шла к психически больным, она шла к умирающим у вокзалов, там, в каких-то страшных помещениях. Она шла их утешить. Это особая деятельность. Вы не сравните, пожалуйста, со сменой у врача, который, пожалуйста, герой и все, но он на работе. Она шла добровольно во все эти дыры. Она безусловно, святой человек. Понятно? Так, секундочку. На Петровке кого-то ждут, пишет Евгений. 6 машин ГИБДД приехали, и полковник в папахе. Кого-то встречают на Петровке, рассказывает Евгений. Т спрашивает, а почему Господь ее не спас, раз она святая? Т, а потому что Бога нет.
Вас удовлетворяет?
Она святая, а Бога нет. Вас устраивает мой ответ? Хорошо, поехали дальше. Ну, это мое мнение, если позволите. Хорошо? Значит, давайте, я хотел обратиться к ужасной, с моей точки зрения. Нет, это мое религиозное убеждение.
Да.
Что Бога нет, это мое религиозное убеждение.
Ничем не подтвержденное. Да?
Ну, у меня есть религия. Она заключается в утверждении, что Бога нет.
Да.
Все, спокойно. Пожалуйста. Но вы знаете, что я пантеист, потому что Бога нет, значит, Бог есть все.
Ну, начинается.
Да, мать.
Компромисс. Значит, ты тут, и здесь.
Ты вообще, не понимаешь.
Бог, я-то понимаю.
Бог есть все, а вот ничего, кроме всего, нет. Нас нет, а Бог есть.
Ну.
Либо мы есть, а Бога нет. Тут в моем пантеизме...
Это как-то очень сложно.
Быстро объясню. Если есть все, все, как единое все... И мы голограмма. Понимаешь?
Да.
Мы голограмма.
Неприятно.
То нас нет, а это все есть Бог. Тогда Бог есть все. Все. Все есть, а каждого в отдельности нет.
Это голограмма есть.
Голограмма. Ну, голограмма есть, но сущности нет. Тогда Бог есть все. И это есть пантеизм мой. Понятно, да? Я его допускаю философски. Также я допускаю, что есть мы. Но тогда нет Бога.
Почему? Где противоречие?
Нигде нет противоречия.
А почему нет?
А его нет противоречия. А его нет противоречия. Если мы есть, то Бога нет, а если Бог есть, то нас нет.
А если мы есть, и Бог есть?
Нет, так не может быть.
Не бывает?
Нет, так не может быть.
Вы удивитесь, а да. вдруг есть?
Нет.
Мало ли?
Нет.
Что?
Нет.
Но дело в том, что он все равно никого не спасает никогда.
Если вообще. Есть Бог, то мы есть наваждение, Мара. Мы наваждение, мы сон Бога. Мы голограмма Бога. Мы голограмма, понимаешь? Мы наваждение, мы его сон. Он спит и все, и видит нас во сне. Тогда только Бог есть, а нас нет. Мы просто сон. А если мы есть, то Бога нет. Тогда мы его видим во сне. Понятно, да? Кто-то из нас кого-то видит во сне. Одна из двух версий годится. Ну, черт его знает. Я мечусь между этими двумя религиозными убеждениями. Моими. Это мои личные религиозные убеждения. Успокойтесь. Хорошо. Свечки зачем я килограммами покупал и покупаю по-прежнему? С удовольствием покупаю свечки для того, чтобы их зажигать. Я их просто зажигаю. А вы для чего покупаете свечки? Я их зажигаю. Сон великого дракона. Ну, конечно, ну, конечно. Хорошо. Давайте поговорим о более прозаичных вещах. Что есть больная, болезненная реакция счастья от смерти госпожи Рынской?
А,
что это? Ну... Что это? Через секунду. Значит, мне сделал выговор Михаил, вчера звонил, я был вчера в эфире, сказал, нельзя говорить о Рынской, поскольку она там крошечное насекомое, о котором говорить нельзя. Значит, но я, тем не менее, считаю, что нужно. Почему? Потому что мы говорим не о Рынской, а о явлении. Мы же говорим не о людях, а о поступках, правда же? Всегда. Мы всегда говорим о людях. Не о людях, а о поступках, да? И это поступок. Она ликовала по поводу смерти людей в авиакатастрофе. Главным образом, в особенности, что там погибла группа НТВ, с ее точки зрения. В этом главное счастье. После чего ликующий ее пост в Фейсбуке с восхищением от смерти, с приветственным словом, что это награда ей, значит, вот награда, бонус смерти людей, для нее бонус. И этот пост был удален. И люди понадеялись, что ей либо, там, сказать, там, Игорь Малашенко по башке надавал, муж ейный, либо она сама удалила, но стало стыдно, и все, понимаешь, ну, как бы человек бывает ляпнет, что такое,
да.
Запачиваясь. Вот, значит, а она взяла, да и удалила, решили.
Нет, да, но потом она еще несколько раз подтвердила.
Чуть позже она написала, что пост удалила Facebook, она не удаляла, Facebook удалил. То есть Facebook из-за hate speech, за...
Ну, пожаловался,
да, кто-то, да. Кто-то пожаловался, что hate speech, и, значит, поэтому, значит... А она, наоборот, рада, очень рада смертям. Она рада и ликует, и она поздравляет, и счастье. Ее довели до самоубийства. Она говорит, меня же, говорит, довели до самоубийства. Потом впоследствии попытки самоубийства. Оказывается, она самоубилась уже, убилась, и все. Вот. А кто ее довел? Оказывается, какие-то НТВшники. И поэтому
и там эти... бренд ее довел, я так поняла, весь. Она же всем и... там желает смерти.
Всем смерти, в НТВ. Абсолютно, да. И, значит, вот эти трое мужчин, которые, значит, ехали на работу, вот они должны погибнуть, потому что Бажена очень не любит НТВ. И вообще осиновый кол надо им вогнать и прочее, прочее, прочее. То есть она как бы... Я пытаюсь понять, понимаешь, в чем дело? Я пытаюсь понять, но я думаю, что рассудочно это надо понимать уже с точки зрения чего? О моральности, деградации личности, вырождения, болезни психической. Что это? Вот что это? Просто мне интересно понять, что это? Ну,
похоже на то, что, да, как-то она давно в этом направлении двигалась, и поэтому, ну, даже меня удивило то, что она написала, то есть я не могу сказать,
что,
я прям не верила своим глазам, мне даже казалось, что, ну, вот интересно, а Малашенко, который рядом с ней бок о бок, вот что это значит,
Игорь Малашенко, он молчит, он об Игоре Малашенко, пишет. Ну, как ты понимаешь, я узнал в 90-е годы о его существовании. Игорь Малашенко вообще, как говорится, тогда, в 90-е годы, производил впечатление чрезвычайно брезгливого и очень такого утонченного, во всяком случае, он создавал себе такой имидж. Он все время ходил
в перчатках?
Нет, не в перчатках, а в этих, как это называется, вместо пуговиц здесь. Запонки. Что за запонки?
Запонки, сказала.
Он ходил в запонках на работу всегда. И у него в кабинете, в группе «Мост», он же работал у Гусинского, у него был кабинет долгое время в мэрии вот этой вот книжки. Книжка, которая на Новом Арбате, ты знаешь. Ну, на
крике. Конечно, я знаю.
Хорошо. СЭФ, здание СЭФ.
Здание СЭФ, да. Да.
Значит, у него там в кабинете был микрогольф. Он играл в гольф в кабинете. Значит, у него там лужайка была, и он по лужайке, значит, ходил с клюшками и играл там в гольф. И все, а тем не менее, всегда в запонках. То есть он не переодевался в поло, а он все время все равно в запонках был. И он настолько был утонченный и весь рафине до невозможности, что я всегда, когда входил к нему в кабинет, начинал грязно материться. Я скажу, для чего? Для контраста. То есть мне казалось...
Ну, вам казалось, что это весело, да?
Нет, мне казалось, что он настолько в переборе, что как-то надо уравновесить. Поскольку я следую, как даос, срединности, я хочу идти путем срединности. То есть, если человек в запонках весь и дико-дико рафине, я начинаю грязно, как боцман, рыгать, пердеть и ругаться матом, потому что мне кажется, как-то надо прийти к середине. Но, значит, он не обеспечивает середину, я обеспечу середину. Со своей стороны как-то потом. Вот. Он работал в ЦК КПСС, Малашенко. Из чего следует, что у него была... А, совсем молодым человеком. Из чего следует, что у него было все-таки мохнатая лапа. Потому что в то время уже в ЦК КПСС, скажем, в 20-е годы, в ЦК ВКПБ, можно было проникнуть благодаря личным данным. Но совсем молодому юноше попасть в ЦК КПСС в 80-е, было уже затруднительно. То есть это уже нужна была лапа, нужна была вот это, понимаешь? Угу. Отсюда вывод. Он человек такого очень светского, очень московского, высокого общества.
Да. Так,
ну а как он, он со своей женой разговаривает, с Баженой? Вот это интересно. То есть он ее...
Нет, она еще написала, что он ее, в общем-то, в целом поддерживает. Да. И благодарность ему, что вот он ее тоже не оставляет. Да. Она чувствует, что, видимо... Кстати, к ней в комментариях приходят люди, которые ей, ну, как бы это, сочувствуют, поддерживают ее. Я смотрю.
Ее.
Да, поддерживают.
То есть, люди, которые Рынску поддерживают. Ее поддерживают. Есть, да, такие. Да. И это украинцы или нет?
Да нет, я не знаю.
Значит, мне говорят, что Шендерович написал, что нельзя плясать на костях, и нельзя, значит, использовать... Шендерович как бы склонил голову перед смертью, Виктор Шендерович. И тотчас появилась куча комментариев его сподвижников, психбольнице, значит, которые тотчас стали его ругать. Его стали ругать за то, что он, как он, значит, смеет де-факто и так далее идти на мировую с режимом и прочее. Понимаешь, да?
Ну, это обуславливается их восприятием режима. Тут тоже логично, то, что они говорят.
Это обуславливается, мне кажется, морально-психологическими качествами все-таки. Ну, мне кажется. Юрий, а вот глумились над смертью Немцова та сторона. Юрий, я не глумился. Путин не глумился. Значит, я что-то не помню, кто глумился. Юрий, я могу сказать, что со всей...
Погашу говорили, что девок любил, посмотрите, вон, сдала его очередная его там, ну вот кто какие-то... Были такие
комментарии. Значит, давайте скажем следующее. Ребят, мы теряем человеческий лик. Лик человеческий теряем. Давайте скажем мы. Общество, в котором есть Бажена Рынска, теряет человеческий лик. Кстати говоря, мне говорят, что она курица, на что Рынская это... Ну да, это же псевдоним.
Мы не знаем, как это на самом деле фамилия.
Знаем, что курица, она говорит.
Это говорят, мы не знаем, деле, ничего. Они, ну, вот только понятно, сейчас ходят петиции, собирают подписи, чтобы ее там гражданство лишить и страны выдворить. И...
Да. Не знаю. Я думаю, что это какое-то... Либо это деградация врождения человека, врождения личности. Либо это диагноз, либо это болезнь. Болезнь просто. Бывают люди болеют. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да. Ну, мне кажется, что это вот лютая сектантская ненависть. И в то же время закомплексованность своей, скажем, незначимостью
да.
в данном мире.
Вот, граничащее с помешательством и отсутствие полной чести и достоинства вообще.
Мне тоже так кажется. Мне тоже так кажется. Слушайте, знаете что? Я... Найди мне, пожалуйста, Вики. Выложи мне Вики, Бажена Рынск. Вот мы посмотрим. Я думаю, что высоко вероятно, что мы... что мы просто увидим что-то в Википедии. Я с ней общался минут пять за всю жизнь. Минут пять.
Да.
Она была взвинчена, и мы, на самом деле, мы сидели в машине, нас должны были обвести вокруг. То есть надо было попасть в Кремль, но почему-то там какой-то конкурс шел или что-то. И она должна была... И за нами прислали машину, которая, значит, могла проехать в Кремль. Понятно, о чем я говорю? Ты понимаешь?
Да, да.
Значит, это вот машина, которая должна была проехать в Кремль. Почему ты вот это...
Я знаешь, не что? Знаю, что происходит.
Я знаю, что происходит.
Google
я знаю,
что решил,
происходит.
Что ли,
я
что
знаю,
робот.
Что происходит. Я тебе объясню. Google, вы пользуетесь Хромом, Google... Через раз, при любом поиске, считают, что ты робот. Понятно? Через раз, Настя.
Спасибо,
через раз. Да. Значит,
что
у меня,
не голограмма.
Да. У меня просто есть этот самый Safari, который не думает, что я робот. Нет. Понимаешь?
Firefox устанавливает обновление.
Рынска она, Бажена, Рынска.
Рынска, да.
Вики. То есть ей нравится быть иностранкой. Бажена Рынска, Википедия. Сейчас посмотрим. Очень интересно. Полное имя Бажена Львовна Рынская. Имя при рождении Евгения Львовна Рынская, 75-го года. Колумнист газеты «Известия» и так далее, Вот, значит, родилась... В семье энергетика Льва Исааковича Рынского. И преподаватель математики Аллы Константиновны Рынской. Все. Вот она все. Поэтому она мне говорила все время, сидя там, пока нас обвозили, что она хорошая еврейская девочка. Значит, все, вот она начала, перебравшись в Москву. Она училась в Ленинграде, потом перебралась в Москву и так далее, Хорошо, 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я что хочу сказать.
Да.
Значит, ну, первое, во-первых, Малашенко, по-моему, был инструктором ЦК и отдела административных органов, ну, понимаете, да, что это значит?
Нет, скажите, что это значит. Что это значит? Что это значит?
Что он был царь и бог на НТВ, то есть... Все люди, даже генеральный директор, они не делали ничего без него.
Я знаю. Это первое. Нет, а что это значит отдел административных органов, инспектор отдела административных органов?
Ну, это же контроль МВД, КГБ, армии и прочее.
А, то есть он сам ГБУшник был?
Ну, нет, это круче, чем ГБУшник. Ну, понятно. Это первое. Второе.
То есть он от ЦК КПСС наблюдал ГБУшку, надзирал за ГБУшкой. Все понятно.
Царь и бог на НТВ. И, видимо, эта замечательная дама, она просто, ну, не может простить НТВ, что она выгнала его условно. Неважно как. Плюнула, растоптала всю память о его замечательном руководстве. Это до сих пор, ну, видимо...
Ну, слушай, а скажите мне, пожалуйста, сам поступок, вот если вернуться к поступку, он свидетельствует...
Вернуться к поступку, Сергей, можно вам сказать?
Давайте. Мне кажется,
это страшная ошибка, что вы об этом упоминаете.
Нет.
Если об этом вообще не говорить.
Нет.
Вообще не нельзя, реагировать на
нельзя,
такие вещи.
Нельзя.
Вы понимаете, все сойдет на нет.
Нет. Можно я скажу? А у меня вот я вам скажу. Меня этому научили американцы. Вот этому. Обсуждать надо все. Меня этого научили американцы. Значит, я...
Смотри, это рассчитано только
нет.
на обсуждение.
Нет.
Только
а, нет,
на
а мы от
скандал,
этого крепчаем.
На
а мы,
упоминание.
А мы крепчаем от этого. Мы крепчаем как нация. Мы крепчаем как общество. Именно от того, что это обсуждаем. Понимаете?
Можно вам вопрос задать?
Давайте. Прошу вас.
Скажите, ну, с точки зрения вот нормальности, неважно отношение к этим
да.
людям, к стране, это нормально такие вещи?
Нет.
Поставьте это на голосование. Мне кажется, что 99% скажут, что нет.
Нет,
ну,
не
зачем
нормально.
Обсуждать всех больниц?
Нет, мы должны обсуждать поступок человека, принятого в обществе, принятого в свете, принятого в среде журналистской. Мы обязаны это обсуждать, потому что это, вот это называется вести себя по-калифорнийски. Вот это называется, это называется вести себя по-калифорнийски. Понятно, да? Я тоже человек восточный, выросший, так сказать, на всевозможных там византийствах, понимаете? Меня этому научили американцы.
значит, обсуждать вообще все, причем обсуждать с карандашом и бумагой в руках, садиться за стол, смотреть друг на друга и все обсуждать. Это называется, учил меня этого, когда я работал в CNN в 93-м году, значит, меня учил этому Крис, был там продюсер, Крис, сейчас фамилию не помню. Был женат на русской. Может, кто помнит, какого Криса? Криса этого звали в 93-м году. Значит, я говорил, вот такая у меня проблема, значит, я с этим человеком работать не буду. Угу. Не хочу. Крис говорил, садимся за стол и обсуждаем. Я говорю, нет, 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 у меня кишки вывернутся. Обсуждать не хочу. Нет, мы будем вести себя по-калифорнийски, говорил Крис. По-калифорнийски. Садимся за стол и обсуждаем.
Как доктор Лиза?
Да. Он
говорит со всеми людьми.
Да, по-калифорнийски. Значит, я хочу говорить по-калифорнийски. Она это сделала, ее принимают, ей руку подают, ее в дома пускают. Она это сделала, я хочу точно, точно это обсуждать с вами. Почему? Не потому, что это сделала она. Не потому, что меня интересует ее личность, нет. Не потому, что меня интересует ее пиар. Меня интересует поступок. Поступок. Поступок, который я не нахожу объяснения. Мы этот поступок должны признать либо деградация личности, либо психический диагноз. Если диагноз, тогда, простите, мы будем говорить, ну вот человек с диагнозом, ну что теперь делать? Вот, ну значит, хорошо, ну ужасно, ужасно. Или наоборот, деградация личности, или типичная деградация личности. Типичная, потому что у нее находится множество сторонников, которые рядом с ней там пишут, поддерживают ее. У нее множество сторонников. Не только из Киева, товарищи. Не только из Киева. Запрещено обсуждать, кстати говоря, одно из условий шизофрении по Бейтсу. Но совершенно справедливо. Запрещено обсуждать, Конопель мне напоминает, и справедливо, и спасибо, Конопель. Запрещено обсуждать. Это одно из условий шизофренического поведения по Бейтсону.
7373. Должно ли общество что-то делать? Вот это вот сбор.
Должно ли общество что-то? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Да. Вы меня вчера упрекнули, Михаил. Прошу вас, выскажитесь.
Я вынужден, значит, как-то развить. Так,
да, говоря, прошу вас.
Горбачев говорил, углубить. Значит, дело в том, что вот эта дама... Да. И все очень понятно. Нет. Это она мизерабельна, это мизерабельная неврастения. Вот. Причем нельзя сказать, что она свое благополучие этим поддержит. Но у нее есть большие братья, понимаете? Это явление огромное. И для того, чтобы убедиться, что более значительные люди, которым доверяет страна, ведут себя так же, включите первый канал «Россия», и мы услышим, что о Меркель такие физиологизмы, о Клинтон такое ничтожное... Просто
нет. Нет, вы зря, Михаил, все-таки вот эту вот запал полемистический, публицистический, издевательство над смертью приравниваете, вот зря. Ну, зря.
Нет, ну, понятно, они живы, но то, что позволял ведущий
первого канала... То, что позволял себе Белинский... Ну, Михаил, вы дико образованный человек. То, что позволял себе Белинский, ни один ведущий первого канала себе не позволяет. Это публицистика.
Это Белинский.
Да, это Белинский. Нет, Белинский позволял себе такое, что первый канал себе до сих пор ни разу никогда не позволял. Понимаете? Белинский. Значит, то, что Ленин, публицист известный, Владимир Ильич Ленин, позволял. Ни один ведущий Первого канала тоже себе не позволяет. У тебя два великих публициста. Белинский и Ленин. Понимаете? Великие публицисты, на самом деле. Великие мастера слова. Позволяли себе такое, что ни один ведущий Первого канала не позволяет. Однако же. Грязно измываться над смертью, грязно, настойчиво, подряд, зависая, залипая в этом, со сладостным наслаждением. Вот такого, с таким, я встречаюсь первый раз. Но я в публичном поле от людей публичных с таким не сталкивался. Но я не сталкивался. Я читаю ваши комментарии здесь.
Да.
Есть такая помойка. Есть такой кошмар, что делается страшно, что это люди написали. Понимаете? Но в публичном поле, а она человек публичный, Она журналистка.
Вот
она
журналистка.
А?
Редко такое бывает.
Редко такое. Я не помню. Вот здесь у нас, вот на компьютерах, вот здесь вот, идет страшная помойка человеческая. Ну, чтобы вы просто себе представляли. Я при этом читаю все. Понятно, да? Я читаю все. Меня это не задевает. Ну, задевает, ну, как бы я думаю, вот диагноз. То есть, как бы очень быстро пробегаю. Я не то, что, так сказать, там обижаюсь, да? Нет. Но если бы это было от публичного человека, я бы удивился. Значит, только что Андрей из Сочи написал нам, спасибо большое, Андрей, только что сейчас из аэропорта там или из Адлера сообщают знакомые, что анализ топлива подтвердил пригодность. Вопрос был не в топливе. Я не думал, что топливо плохое. Топливо обычное, аэродромное, я не понимаю. А чем? А и потом мне говорят, а он в Сирии не хотел заправляться. А почему он в Сирии-то не хотел заправляться? А, может быть, туда возят топливо, и он собирался, чтобы не возить. Понятно, да? Может быть, туда возят топливо. Может быть. Не знаю. Но если в Сирии летают истребители, то почему Ту-154 не мог заправиться? Мог. Если для истребителей это нормальный керосин, то почему? То почему он плохой для Ту-154? Да нормально все. Значит, будут искать дальше. Люди хуже животных, пора это понять, пишет мне харьковчанин. Люди, знаете, харьковчанин, от собственной боли какой-то, и плюс аморальности, конечно, и плюс деградации личности, вот, так сказать, там, в совокупности, да, как у Бажены Рынской, я думаю, они начинают кричать о собственной боли в рамках собственной аморальности. То есть бескультурье, ненависть к человеку, плюс какая-то, собственно, неустроенность. То есть люди глупые, жестокие, недалекие. И когда все это сходится вместе, получается Бажена Рынская. Понимаете? Вот тогда получается Бажена Рынская. Очень страшно. Ну и грязно, и, конечно, отрыв берет, и, конечно, брезгливость, и, конечно...
Следите за собой, чтобы не скатиться в такую же яму, потому будем что следить. Это происходит очень незаметно, это я к
будем слушателям следить. Тоже обращаюсь. Вообще, давайте скажем следующее. Увидев смерть, узнав о смерти, услышав о смерти, столкнувшись со смертью, нужно замереть почтительно, скорбно и почтительно. И других эмоций нельзя, если вы люди. Но нельзя, ребят. В движение.
Подъем. В движении.
На Таганке ад, где полиция. Ребят, в многих местах в городе ад. И много-много полиции, которая везет автобусы с детьми на кремлевские елки и так далее. Мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 26 декабря.
Подъем.